Мне по праву рождения принадлежит право высказываться, и высказывание могут трактовать может только автор высказывания. Эпиграфом к сегодняшней лекции будет, я в комментарии к своей лекции нашел, это Фостекс. Вот так вот подписался человек. В жизни больше сдавшихся, чем проигравших. То есть вот это успешные люди, это неуспешные люди. Вот, если посмотреть всех неуспешных, там они все просто сдались без боя. А проигравших, ну, единицы по каким-то причинам, понимаете? Намек. В жизни больше сдавшихся, чем проигравших. Не сдавайтесь. Странно, что мы просим у Бога изменить нашу ситуацию, не зная, что Он послал нам ее, чтобы изменились мы сами. Вот. И лекция будет называться «Траблшутер». Есть такая профессия «Траблшутер». То есть речь пойдет о мозгах сегодняшних. У нас, оказывается, у всех разные мозги. И в наших силах сделать их такими или такими. То есть все обстоятельства находятся в наших мозгах. Вот. Лень начинается с мозгов. Трусость начинается с мозгов. Мозги труса от мозгов смелого человека отличаются. Успешного от неуспешного мозги отличаются. И изменить их можно очень быстро. Это самый изменяющийся орган в человеке. Самый быстро изменяющийся. Ну и самое тяжелое его менять. Потому что когда мы меняем свои мозги, это окажется самоубийство. Я как бы себя уж не люблю, получается. Потому что если я вот чего-то там люблю, значит такое, как есть, оно меня устраивает. Но жизнь не стоит на месте, оно меняется. И если мы не будем меняться, то значит все, мы устарели. Называется. И потом на что-то жалуемся. Так вот мозг должен идти впереди. Телу не надо слишком много меняться. Потому что, а вот мозгу надо, потому что для чего? Зачем мозг человеку надо, скажите мне? Что, не знаете?
Читали, что он управляет всеми.
Да, он всем управляет, Но знаете, если голову человеку отрубить, то некоторое время процессы будут проходить и правильно, потому что центр управления находится и в каждом органе еще. Каждый орган может самостоятельно даже жить. Так для чего мозги? Ну, для централизации, скажем, всех процессов. Еще для чего? Вот так мы приехали, да?
Там забиваются все программы, алгоритмы. Там принимаются решения, и исходя отсюда, потом все остальные органы, они как бы подчиняются, все остальное тело. Там центр изменений. Там все.
Все отлично. То есть в этом это все правильно, но там проскочило самое главное. Там принимаются решения. Если мозг не принимает решения, а просит советов, или книжку почитать, или дайте гуру какого-то мне, значит, он мертв. Он мертв. Он постоянно должен в движении, принимает решение, потому что ничего не стоит на месте. Остановка означает смерть. И если он остановился и ждет, когда у него что-то положит, чтобы как-то там действовать, значит, он мертв, с мертвыми мозгами. Вот. Итак, профессор и принимает решение. То есть есть такое сленг, такое решало. Вот траблшутер – это профессия. Вообще, издалека так начнем немножко. В наше время много внимания крутится вокруг личности человека. И в центре внимания вот я. Вот сейчас очень много таких курсов, самоидентификация. И я напомню, что прежде чем вот было я появился, было мое призвание. Ни один предмет в этом мире, ни один предмет не появляется раньше, прежде чем кто-то придумал его и дал ему уже задачу. И потом его распроектировали, нарисовали и сделали. Не исключение, каждое живое существо. Вообще, в принципе, все живое. Все живое. Степень осознанности различается. Вот. И призвание. Иногда это пятиминутная задача, иногда это задача на года. Иногда у некоторых призвание вот там... Как попало, прожил, потом на пулемет кинулся, хорошо, хоть это сделал, вот призвание, вот такое вот у него предназначение было. У некоторых годы, а у некоторых самых счастливых людей вся жизнь, призвание, То есть они все идут по призванию. И это зависит от степени работы мозга. Вот. И поэтому, чем больше времени я кладу на свое призвание, тем то я живой. Призвание только я живой. Все остальное это просто ну, механика идет. Механика, автоматика. И вот это несчастье, мы думаем, почему так плохо? Это не потому, что что-то не хватает, там поесть или общение, потому что я не в призвании. Потому что ну, мертвым быть, душа хочет, она как в клетке в это время находится, когда она мертва. Вот. И вот и все богоискательство. Никакого другого богоискательства нету. Ты или знаешь, что делать, или не знаешь, что делать. Как говорил этот товарищ Остап Бендер, если помните, когда он это в Усюках делал это одновременный сеанс игры. Помните, да? Фильм смотрели, книжку читали, да. Он прочитал лекцию там, ля-ля-ля-ля-ля, и в конце концов он сказал, понимаете, товарищи, одни играют товарищи плохо в шахматы, а вот другие товарищи играют хорошо в шахматы. И этого соотношения никак не изменить. Никакими лекциями. Понимаете? Вот так и здесь. Хорошо, ты проиграл или ты победил, ты с Богом или не с Богом, а раз не с Богом, то ты с дьяволом, извини, ты не сам по себе где-то болтаешься. Вот. То это зависит от насколько твои мозги живы. А чтобы они были живы, их надо каждый день напрягать. Замечу, что когда человек их расслабляет, у него выделяются эндорфины. Эндорфины такие. И человеку приятно. Ну, как отдых. Хорошо, если это приятно, когда я поработал. Но когда я не работал, а просто ищу, где бы еще сочкануть, эндорфины выделяются, если мне удалось как-то сочкануть, да? Тогда, это, в общем, все лодыри, они наркоманы со стажем. Потому что никакой разницы нету. И наркотик изнутри выделяется, или ты его там в вену себе колешь. Вот. И поэтому эта лень закрепляется таким образом, и все, ты от Бога отошел. Так вот. Все хорошо, но хорошо вовремя. Итак, и эти люди, конечно, никогда не знают, что делать, когда делать. В общем, что делать со своим ресурсом? Найти себя – это не просто найти свой талант, свое призвание, что я умею делать, что у меня получается, а это найти, куда его применять и где его применять. То есть он должен быть востребованным. Или другой, вот, ну, как пример, другой момент. Например, вот, ну, что взять, ну, пылесос возьмем, да. Пылесосить может любой. Или подметать улицы, да. И профессор, и профессиональный дворник. И приблизительно они одинаково хорошо, там нет квалификации такой, чтобы годами учиться там подметать. Подметут они как-то улицу. Ну, дворник профессионально чуть-чуть быстрее подметет. Ну, как-то вот мы понимаем, что профессора как-то нерентабельно использовать на той деятельности. И поэтому, если ну, вот в каждой стране, если по призваниям так протестировать человека, кто на что годен, поставить на место, то у нас получится максимальная эффективность. Также и в человеке, если он будет что-то делать, когда-то делать и где-то делать, и вовремя это будет делать, он будет максимально эффективен. То есть призвание – это максимальная эффективность человека. То есть он просто знает, что и когда. А не ищет себя годами. Годами. Где же мое там призвание? Вот. И вот это профессор там, или дворник, или там другое поприще. На данный момент существует, если не ошибаюсь, около 50 тысяч разных профессий на Земле. Обозначенных, пронумерованных. И есть самая дефицитная профессия. Она называется, так и называется, профессия Troubleshooter. Это по-английски Trouble – это проблема. А шутер – это стрелок, отстреливающий проблемы. Эти люди зарабатывают 100 тысяч долларов в час. Кто-то хочет? И они решают абсолютно любые проблемы. У них нет неразрешимых проблем. Неразрешимых проблем. То есть, когда вот все заходит в тупик, когда нанимают аналитиков, когда вот все. И, ну, например, был такой пример. Значит, одна фирма, она... И их, они в репутации не нуждаются, в рекламе не нуждаются. Более того, их скрывают, этих людей. Их, те, кто ими воспользовался, вложил эти огромные деньги, у него фирма там процветает. То есть все вопросы снимаются. То есть Само наличие этих людей говорит о том, что ни у кого никогда неразрешимых проблем нету. Просто есть мозги, не включенные на полную мощность или вообще отключенные. Вообще проблема начинается с момента отключения мозгов. Покайфовать, похохотать, посмеяться, понаслаждаться. Да, это хорошо, но после выполненного дела. Я напомню, что Бог, который внутри проявляется человеком, сначала проявляется как Шива. Это чудовищный аскетизм, это я такой героизм, несмотря ни на что, что-то ломаю, делаю, перестраиваю, жертвую собой. Потом я понимаю, что надо делать, потом знание приходит, и потом только я наслаждающийся в третий раз, как Вишну. Ну все ж, а эти есть решалы, а есть нерешительные люди. Они Вишну по жизни, в позе Вишну, вот как он там нарисован, там лежит на причинном океане в такой вот, и спит. И вот они спят по жизни. Их реанимируют всякими тычками, так, иди туда, пора работать, что-то делать. И они только, и когда эта стимуляция снаружи прекращается, они снова засыпают. Засыпают эти люди. Итак, есть решалы по жизни, а есть нерешительные люди. И вот самые решительные люди с полностью включенными мозгами называются как? Кто английский знает среди нас? Да? Как называется?
Трабл-шутер.
Трабл-шутер. Вообще это название, оно впервые появилось в начале 20 века. В настоящее время, это статистика 2018 года, в мире насчитывалось таких 300 человек. Это для мира, как-то маловато, да? Маловато. Вот. Расписание на месяцы вперед, деловая репутация. Их скрывают от конкурентов, потому что как только у меня побывал этот... я могу ему заплатить, это, как его, вот этот трабл-шутер, то все мои конкуренты просто на лопатках. Реклама одна, 100% результат. Ну, например, какой пример? Одна фирма, я не помню там название, но не суть, одна фирма выпускала обувь. И в Европе, в Америке, везде уже этих фирм полно, она решила пойти на новый рынок, в Африку. В Африку, там никто обувь не выпускает. Стали выпускать кроссовки дорогостоящие. Такие бывают кроссовки, что там какой-то там житель Африки, это его годовой доход, чтобы эти кроссовки купить. Там, все, и труд не ценится. И, конечно, африканцы начали все воровать. Построили фабрику, линию, технологию, суперэкономичную. Но вся эта экономика в тартары, потому что они воруют. Хотят ходить и смотрят, все село ходит в обуви. Никто покупать не хочет. Они тогда нанимают, посмотрели самых крутых среди них, они нанимают охрану. А охране и их семьям тоже нужна обувь, понимаете? То есть опять воруют. И с этим ничего нельзя. Они вообще эти черные на белых смотрят, как каких-то инопланетян, и обмануть их, не грех. Не наши люди какие-то. Пытаются нам, а от них там все зло, до них все нормально, что это шло. И тогда, в нескольких странах, знаете, Африка, Африку ее же поделили, чтобы стравить племена, прямо по племени сделали границу. Здесь вот такое, здесь Ангола, здесь Мозамбик. И на самом деле, получается, одни семьи, как вот разделили Украину с Россией, и одни и те же семьи, кланы, половина здесь, половина там получилась, да. А потом их начали стравливать. То есть, а для корпораций границ не существует. Граница существует исключительно для населения, чтобы их держать и стравливать. Сделать им проблему, чтобы они на корпорации меньше обращали внимания. И эта корпорация, естественно, в нескольких странах сразу делает обувь. И пригласили этого специалиста, решалу. Он посидел, он взял свой гонорар, посидел 10 минут и выдал ответ. Кто-то может догадаться, какой?
Да, я знаю, просто я вспомнил.
Да. Угу. Надо в каждой стране выпускать одни или левые, или одни правые. Вот. И уже воровство не получится. А потом в магазине они стекаются, а в магазине там уже учет, контроль, там они же их продают и отчитываются. Это с завода можно воровать. И все. Примерно такой. Или, например, другой такой пример. Когда было тоже две фирмы, это уже в Соединенных Штатах Америки, они выпускали маленькие такие книжечки, такие ну, практически такие, как общая тетрадь, даже меньше. И эти книжки выпускались каждый месяц, и там какие-то справочники. Ну, то, что сейчас в мире, где что, справочники, чтобы раз какой-то вопрос посмотрел. Вообще эти справочники для всех фирм, они годятся. И вот две фирмы, которые собирают эту статистику и продают. Там доллар штука всего, но поскольку насчет массовости и востребованности брали. И вот они конкурируют, и никак никто никого там это. И одна фирма пригласила Трабл...
Как? Шутера.
Да. Пригласила Решалу. Тот посидел немножко в тихой комнате, вышел, взял опять свой гонорар, $100,000, и сделал такое, говорит... Он сказал, у ваших конкурентов та же информация, абсолютно та же самая. Сделайте... Формат меньше и толще. И то же самое. Они говорят, и все, да, и все. Через два месяца конкурирующая фирма раздавилась. Потому что когда покупали это за доллар, когда вот вы, вот это они тасуются как карты, вот когда такие плоские их ложат так вот на столике. Но если толстенькая такая, ее ложат сверху. И поэтому все, ну, пользователи, то, что сверху лежит, смотрят, и потом несколько месяцев они поняли, что туда они ни разу не заглянули и перестали их покупать. Та фирма разорилась, они стали монополистами. То есть, смотрите, решается любая проблема, причем простым, уникальным способом. Вот я специально плакатик такой повесил, что вот там вот Решала такой с мечом стоит. Он открывает новый портал в новое что-то, что-то новое. И Бог говорит, все, творю только новое. Только новое имеет право на жизнь дальше. Все старое как-то будет потихонечку, потихонечку. Вот. Это было... То есть, сам факт, что есть такие специалисты, говорят о том, что выход есть у всех всегда. Просто не у всех работает мозг. И он не работает не потому, что он насмотрелся там телевизора или... Ну, никто не виноват, что твой мозг не работает. Потому что все остальное от чего-то зависит. Но твой мозг ни от чего не зависит. Более того, есть такая, забыл, как в институте мозга работает. Она говорит, почему-то мозг знает за несколько секунд, что сейчас кто-то, какой человек войдет. Я еще не понимаю. И когда я принимаю решение, в мозгу уже фиксируется там, на томографе или как-то там на осциллографе, что мозг уже это знает. То есть мы знаем, можно подумать, что Бог подсказывает, можно, но мозг это удивительная такая штука, и идем мы за ним или нет. И поскольку проблемы мы сейчас видим в мире, наблюдаются у людей, если спросить, вот есть проблема, нет, то очень мало людей скажет, что проблем нет. Очень мало проблем нет. Некоторые жалуются на недостаток проблем, Если даже у человека вот есть... Вот какая-то жена какого-то очень богатого человека, и она уже спивается, потому что ей делать нечего, у нее проблемы. Она ненавидит весь мир, у нее вот все есть. Она ненавидит. Самая опасная категория – незанятость. Потому что есть призвание, она его проигнорировала, потому что же все есть. То есть проблемы есть у всех. Есть проблемы у святых, но их проблема, значит, недостаток проблем. Они хотят это решать, это. Святые люди это решали. Вот. Ну, то 300 человек, которые это решали по бизнесу, ну, вообще, решал их побольше будет. Которые не обязательно за деньги. Итак, сегодня не все пользуются своим мозгом. Значит, что такое альтруист, а что такое пессимист? И пессимист – это человек с отключенным мозгом. Он просто не видит, а вернее видит, но не понимает, что творится, что делать. Он выхода не видит. А оптимист – человек с включенным мозгом. Вообще эгоист – это просто набор рефлексов. Это альтруист, у него мозг включенный. А эгоист – это набор рефлексов и все. И этим, кстати, тоже отличаются мозги труса от мозгов героя. Герой решает вопросы, трус – нерешителен. Герой – это профессия трабл-шутер. Решала такой. Я сегодня немножко поотвечаю на вопросы, которые касаются, затрагивают именно эту тему. Тему мозгов. Некоторые вопросы подобрал, там в комментарии были. Ну, первый вопрос, почему я так говорю? Почему я говорю, мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания и право трактовать свои высказывания, я запрещаю трактовать смысл. Почему я так говорю? Что это? Это не просто так. Потому что я говорю с тремя целями. Первое, вообще, чтобы корежило фарисеев, которые, как говорят, сами не думают и другим думать не дают. По-другому говорится, сами в Царство Божие не входят, потому что то, что у нас там новое появляется, это Царство Божие, план, который должен воплотить. Вот, нет другого Царства Божия. Сами они туда не входят и другим не дают. Вот что написали, то, что тебе сказали, то ты и делаешь. Вот, чтобы фарисеи. И многие люди, которые фарисеи, которые у них вроде все в порядке, но их это такие лекции, 20 минут они выдерживают, потом у них надо реанимацию. То есть это фарисеи. Вот я для них говорю, чтобы они дальше даже не слушали. Второе, я запрещаю, с какой целью говорю? Я запрещаю административные санкции, которые всегда делаются не из-за информации, а на выводах из информации. Потому что выводы можно сделать какие угодно, а точнее какие удобно. Какие удобно. Чтобы запретить неудобную правду, например. Делается вывод какой-то такой, может быть ложный, но с отключенными мозгами не понимают, если администрация так говорит, поэтому я говорю. И третье, почему нельзя трактовать? Потому что каждый видит факты со своего уровня и трактует согласно своему уровню. Ну, например, в одной лекции там был комментарий, вот мне сказали, вот вы говорите про пирамиду Маслоу, это пирамида желаний. Пирамида желаний, пирамида или пирамида уровня сознания. Там первая пирамида, это просто там человек за еду что хочет сделает, за еду, за жизнь. Вторая это страх. И там третья, четвертая, пятая и последняя там самоидентификация. Я хочу сказать, что такая аналогов этой пирамиды Маслоу, ну не бесчисленное множество, но достаточно много. И достаточно много ее практикуют. Например. И поэтому каждый на каком уровне находится, он на всю эту пирамиду и на окружающих смотрит по-другому. Потому что его уровень, ну, естественным образом кажется ему самым главным. Самым главным. И то, что на одном уровне хорошо, на другом плохо, или же запрещено. Или наоборот. Например, вот, ну, например, то, что для кшатри хорошо, для брахмана это вообще смерть нехорошо. То, что для брахмана хорошо, кшатри противопоказано. Поэтому все зависит от твоего... от твоей деятельности, которая вменена тебе до твоего еще рождения. Ты вот прошит этой деятельностью. То есть ты используешь себя по назначению или нет. Или вот множество аналогов. Например, вот есть в христианстве такое понятие «второе небо». Почему люди видят все плохо? Потому что, чтобы дойти до информации, то есть до своих мозгов, чтобы мозги включить, вся нечисть, все вот эти черти, все вот эти духи, все эти бесы делают все, чтобы наши мозги не включились. Они искажают информацию. Вот эти СМИ искажают информацию. Или просто я смотрю на человека, подозреваю, вот он святой, я говорю, нет, он для себя старается. Человек сделал какое-то дело, я эгоист, я не понимаю, что кто-то вообще может быть щедрым. Я этого не понимаю, не проявляю. Говорю, да нет, они притворяются. Проститутка всех видит проститутками, трус всех видит трусами, алкаш всех видит алкашами. Он говорит, просто они скрываются. Они... Вот. Он видит через линзу своих, потому что если он подумает, что я такой, а они вот такие, то тут хоть впору вешайся. И это делает Бог, написано в Бхагавадгите. Это делает Бог, чтобы я не повесился, чтобы я был в этом. Ну, поэтому, можешь так считать, это твое мнение, но... Можешь говорить все разные, конечно, говорить удобно. Ну, как-то оно льстит моему самолюбию. Но надо понимать, что уровни, и вот эта пирамида Маслоу, она говорит, что проблема этого уровня решается только на следующем. Второй уровень, это второе небо, говорится в христианстве, которое кишит кишмя всякой нечистью. Второе небо, так и называется. И Божья информация лежит дальше, на третьем небе. Поэтому, или говорим астральный план, или по-другому, в другой трактовке это говорит мир Нави. Вот. Явь, Навь, Славь и Правь. Мир Нави, вот там нечисть. И надо, в общем, его как-то перескакивать. И самостоятельное мышление наше начинается с третьего уровня, потому что никакого мышления не может быть речь, пока не решен вопрос безопасности. И это правильно. На втором уровне он только решается. Потом третий. И, кстати, там 7 ступеней. Есть такое выражение: на седьмом небе мне очень хорошо, да, все, вот на седьмом небе. А это уровень самоидентификации. Мы видим, что это пирамида Маслова, никакое там не такое крутое изобретение. Об этом всегда говорилось. И в религии все это есть. Вообще все психологи, они сейчас религии срисовали. То есть это мудрость достаточно древняя. Или вот последняя же лекция была. Прекрас номер 227, как раз я говорил о втором уровне, вот это уровне нави, уровне вот страха, преодоления. И вот можете ответить 227 по нумерологии, что означает? Кстати, это 227, это 11, это космос. Как сказано, напрасно бодрствует страж, если Бог не хранит. И приказ 227 это для каждого из нас. То, что сделал Сталин, он сделал буквально божественно. Что бы там ни говорили, сейчас на Сталина поливается, столько всех собак спустили, и это тоже мир Нави. Сталин плохой, там Гитлер и Сталин, они же вообще почти одинаковые. Просто Гитлер патриот, а Сталин, он вообще бандит бывший, он свои интересы соблюдал, понимаете? Это мир Нави, это люди, когда я слышу такие вещи, это, ну, я их сравниваю с гомосексуалистами и с плоскоземельцами. Потому что и те, у них полмозга отсутствует просто, они не понимают элементарных вещей. Им доказывать ничего не надо. Вот. То есть это люди, которые дают слабинку, потому что они не справляются с надвигающимися даже не проблемами, а радостным трудом, потому что для этого надо включать весь мозг. А у них полмозга включено, и они начинают там пыхтеть, осуждать, и, конечно, виноваты, конечно, там правители виноваты. Вот, и они практически находятся в штрафбате, потому что согласно приказу 227, если ты не идешь воевать, тебя записывают в штрафбат и кидают вообще в самое пекло. И люди находятся в таком пекле. А почему? Потому что, ну, это пекло, потому что, ну, трудно малыми силами делать то, что это. Но надо включать всего себя, а точнее мозг. Мозг включает... все остальное, и все остальное тогда может справиться. И тогда я буду решала. По своей, по жизни. Вот. И это касается не только, это вообще касается и в стране, это касается политики, это касается общественной деятельности. Но чем отличаются решалы и люди, которые с полностью задействованным мозгом, они действуют что-то такое, но они всегда общественники. А со слабым мозгом, вернее, не включенным мозгом, они не только общественники, они бы свое бы решить. Им не до жира быть бы живы. Свои бы проблемы решить. И они ждут, как там они решат наши вопросы. Ой, смотри, что там какой-то новый приказ. Вот. Я хочу вас поздравить, что, ну, сейчас решал появляется больше и больше. Больше и больше просыпается людей, больше и больше, то есть люди становятся храбрыми. Например, вот в Италии, знаете, как крепили Италию, да, ой, там больше всего беды от вот этого насморка сопливого, там столько там гробов там везут, хотя ничего-то не было. Вот, дальнобойщики взяли и заблокировали буквально всю Италию, потому что там вот эти, если фуры перестанут это ездить, то, ну... экономика встает. Они сделали забастовку и сказали, пока вы не отмените все вот эти меры, это они сделали с понедельника 27 сентября. А один там еще, там президент Драги у них, он просто подъехал, а у него там целый такой замок, вывалил эту целую машину с дерьмом, прям, чтобы выезд закрыт вот такой вот. И пришлось этому президенту там в другую сторону как-то, ну и запах, понимаете, такой соответствующий. Молодцы ребята, вот это включенный мозг, они сопротивляются. Я еще напомню, что вот эта вот сегодняшняя лекция, что из неудачников огромное количество просто сдавшиеся без боя, а проигравших там чуть-чуть, там какие-то были весомые причины. А просто люди сдаются без боя. Эти не сдаются. Итак, сегодня далеко не все пользуются своим мозгом, как мы понимаем, потому что и эта тенденция не просто, она поддерживается и культивируется властными структурами, потому что безголовыми людьми такими, ну, управлять гораздо проще. И включать мозги надо когда? Всегда. Вот только ты проснулся, ты включаешь мозг. Всегда надо думать, всегда. Не думай, что вот когда сейчас будет серьезное, тогда я включу мозг. А сейчас буду на автомате. Чем больше ты работаешь на автомате, тем больше ты закрепляешься на материальном уровне, на мертвом уровне. Думать надо всегда. И двигаться надо всегда. Мне говорят, вот что ты вот лекции там шатаешься. Я не знаю, что я шатаюсь, но мое тело двигается всегда. И мой мозг двигается всегда. Просто потому, что я живой. Вот. Просто потому, что вот, ну, это помогает кровообращение и все. А что вот так вот сидеть, вот так вот, ну как, важно, да? Ну, так вот. И поэтому я думаю, когда я прибираюсь в комнате, когда все делаю. А некоторые думают даже, когда надо думать. Вот, например, ну, хотя бы читай, когда что-то подписываешь. Например, сейчас на работе, когда принимают на работу, везде есть такая графа. На согласие, чтобы мои персональные данные, эта корпорация, эта фирма, куда я устроился на работу, ну, могла использовать. И там есть подпункты. Там могу передавать туда-то, а потом, да, когда читаешь подпункты вот эти вот, там просто думаешь, ого-го-го, там могу изменять персональные данные без согласия вот этого человека, могу куда-то их и так далее, и так далее. Короче говоря, они могут, вот я так называюсь, они могут переписать, что я называюсь по-другому. Просто эта технология, которая без меня, без моего ведома, может сделать из меня юридически просто вещь, которой владеет корпорация, и потом, когда я сунусь, они скажут, да ты же подписал. Они взяли и мои данные переписали, название, а название говорит о всем. Например, вот Виктор Победитель, там Петр Камень, там, да, что-то такое, не просто сразу своротишь. То есть каждое имя, каждое название говорит, что мне делать. Они просто меняют это, и все, я вынужден по-другому. И вот так делается рабство. Думай, что подписываешь. И тем более думай, что там тебе там колят в вену или там просто внутримышечно. Посмотри хотя бы, что ты колет. Посмотри, что ты кушаешь. Везде написано в супермаркетах склад. То есть ты посмотри, хоть что ты покупаешь. А там открыто пишется, для чего? Чтобы снять с себя ответственность. А иногда прочитаешь состав и понимаешь, что есть этого нельзя. Что есть этого нельзя, но не проходит. И потом у тебя какие-то проблемы. А почему? Отключенный мозг. Отключенный мозг. Ты туда пихаешь, что попало. Фильмы смотришь. Раньше фильмы можно было смотреть в присутствии детей. А сейчас нет. А сейчас нет. Или реклама как выскочит, и вы так, дети так пошли отсюда. И так, а что это было? Понимаете? Мало там, что насилие, это и уже в детских играх. Раньше можно было. А сейчас нам валят такое, что надо как-то фильтровать. И последняя линия обороны – наш мозг. И это не просто я пропустил и увидел, а еще дети мои, не дай бог, увидели. Это же все закладывается туда. Закладывается. И закладываются эти программы, которые такие античеловеческие. Они не просто античеловеческие, они готовят этих детей, чтобы они выросли и потом просто как зомби не думали ни о чем. Не думали. Чтобы убить, не надо. Раньше там человек там с пистолетом думает убить, не убить, так переживает. А сейчас не задумываясь, да? Да. Переспать с другой женщиной, не задумываясь. И там, и там, и там. И это делается в порядке вещей, как ничего особенного там, не задумываясь. И вот это вот потихонечку так, из-подваль. Внедряется. Или, например, вот Наташа рассказывала, ну, супруга рассказывала. Двое, один говорит, а я вот эту вот жижу себе уколол там первый раз, а потом второй раз, она там круче. Первый раз я почти там не заболел, а второй раз я... Как мне плохо стало, потому что там вот эта бацилла, она там полудохла, ее там побили и мне сунули, и вот организм теперь привык. Такая крутая вакцина, всем А она ее спрашивает, а как можно туда там дохлую или не, или живую, как можно, если ее еще не нашли до сих пор? Ее же до сих пор не нашли. Немцы объявили там, сколько там, 2 миллиона, я не помню, это евро или долларов, кто найдет, кто докажет, что она есть. Никто не откликнулся, никому деньги не нужны. Ее просто вот нету. Ты, она его спрашивает, ты хоть, откуда ты знаешь? Ну, где-то сказали. Ну, ты читал, там на каждой же написано. Ну, там написано, там соль алюминия написано, там написано, там части тела там другого человека вообще абортировано. Вот это написано. Понимаете, люди, вот они вот верят, вот такие вот дети, понимаете. Знаете, почему детям можно верить? Потому что им говорят любящие родители. Они им зла не... Они их, если даже как-то обманывают или уводят от чего-то, они сделают с пользой для них. Они их любят без памяти. Вот. А когда ты взрослый и в таком состоянии, на тебя уже смотрят как на мясо. На мясо как-то использовать, чтобы твой ресурс. Поэтому здесь надо уже включать голову. Включать. И поэтому задача родителей включить... В общем, читай, знаешь, под что ты подставляешь свой организм. Итак, альтруист – это человек с включенным мозгом. Хороший человек – это человек с включенным мозгом. Плохой человек – это человек с отключенным мозгом. Что сделать, чтобы хороший, плохой человек стал хорошим человеком? Скажите. Объяснять не у него, ну, чтобы объяснять, что надо сначала включить его. Как его включить?
Перестать засорять.
А?
Перестать засорять для начала.
На лесоповал засорять. Там сразу у него возникнет нужда и дефицит в чем-то. И мозг начнет включаться. Трудом, трудотерапия. Алло. Засорять. Как ты его... У наркомана надо убрать наркотик из-под носа, чтобы он перестал им быть. Всю шару убрать. Зарабатывай на хлеб насущный. Сказано, что Бог, Он о нас радеет. Он она, о нас печется. Он о нас заботится. Но о ком заботится? Как Он заботится? Он заботится как, ну, как вот я, например, вот Глеб, ты знаешь? В 2 года, когда тебе было 2 года, ты знал, откуда появляется еда?
Нет, она должна быть.
Она должна быть. Почему? Потому что родители. А родители что-то думали, зарабатывали. Или, может быть, ты знал, когда эту коммуналку оплачивать, когда и сколько, как она. И вообще, ну вот свет горит, там тепло. В 4 года ты это в курсе был? Нет. Вот примерно так. Это родители, наши земные родители, так о нас пекутся. Вот. И они, их функция довести нас, вообще их функция включить нам мозг. Чтобы после этого она спекся уже вот этот вот, наш вот тот отец, который всем отец. Но он только с включенным мозгом. Если родители его выбросили без включенного, или избаловали, вместо того, чтобы включать ему мозг, наказывать. Почему у меня лекция такая есть? Детские бесы. Папа должен взять ремень и выгнать бесов. Это его функция. Мама этого сделать не может. Ну, не всегда ремень вот под угрозой, нет. Но они должны понимать, что если ребенок начинает это, его надо выгнать, и все, он снова счастлив. Человек и ребенок счастлив или несчастлив, есть в нем бесы или нет. Свято место пусто не бывает. Пустое место в мозгу занимают бесы. И потом такие вредные привычки, такая лень. Это бесы. Черпают мой ресурс, я что-то делаю, все напрасно, и у меня такое несчастье, потому что чувствую, что меня поедает потихонечку часть моей жизни, и часть организма как-то живет. И больше того, я притворяюсь, что я не бесноватый, что нормальный такой парень, такой мачо, что я много знаю, я вообще такой молодец, и вот на вот это, на лицемерие уходит вообще остаток сил. Все. Все. И поэтому бесов надо с детства изгнать, получается нормальный, а его балуют, тогда еще бесов насаждают. И вот он ленивый, и потом ледачий, ему уже там 20 лет, а он еще не знает, что такое работать. И уже 30 лет он не женатый. 40 лет, а у него внука еще нет, а у него уже внуки должны наклевываться, понимаете? Вот род так должен работать. А он лодырь, потому что и кому он нужен, этот лодырь? То есть кому нужен этот бесноватый? Женщинам нужен решала. Правильно, да? Решала. Никакой красивый. Решала, он всегда красивый. Решала, понимаете? Божий человек. Мы любим кого-то, насколько Бог с него просвечивает. А если с него бесы просвечивают, ну что-то он нам не нравится. И поэтому не надо всех любить. Да, надо соболезновать, да, надо там проявлять какую-то доброту, но любим мы только Бога. Все живые существа любят только Бога и больше никого. И как из тебя он просвечивает, так ты его и любишь. Пусть он через тебя просвечивает. Вот и все. Вот и все, все взаимоотношения. Вот это вот. Как наладить взаимоотношения. Не надо их налаживать. Это будет обман. Те и так притянутся. Вот Кришна переводится как все привлекающие. Что-то ты не привлекающий, а отталкивающий. Ну, бесяров тебе, значит. Что-то тебя все орут. А если Бог тебе, тебе никто орать не будет. И правильно орут. Беса надо ставить на место. Итак, альтруист – это человек с включенным мозгом. Эгоист – это набор рефлексов. Просто, ну, его даже живым сложно назвать. Этим отличаются мозги труса от мозгов героя. Вот. Потому, что такое герой, кто мне скажет? Какое-нибудь любое определение. Что такое герой? О том мы говорим. Герой. Герой – это что?
Ну, решала ты как-то смелый человек.
Решала. Смелый. Ну, смелый, герой – почти синонимы. А что конкретно?
Тот, кто настраивает вокруг, изменяет мир на лад Божий.
На лесоповале зэп то же самое делает, только поднадзорно. Он не герой.
По собственной воле.
Герой не боится смерти. Все. Герой не боится смерти. И храбрость – это желание жить, переводится как желание жить, принявшую форму готовности умереть. Потому что умереть на самом деле не страшно. Мы каждый раз засыпая убираем. Вот не жить ужасно. Умереть – ничего страшного. Мы умираем каждую секунду. Вот вопрос. Ко мне поступил вопрос по телефону. Вегетарианец со стажем. И говорит, у меня давление и холестерин. Знаете, что такое холестерин? В крови откладывается такая гадость. Хотя это не гадость. Это просто жир, который делает более прочными сосуды, ну, кровеносной системы. Но вообще наша там печень может выработать вообще все, что угодно, и это в том числе. Вот. Но бывает, холестерин попадает вместе, вот жирного я много ем, например. Да? Жирного много ем. Тогда холестерина много, и они тогда вместо полезной вот этой функции, этот холестерин забивает. И считается, если вегетарианец, то холестерина быть в принципе не может. Этот со стажем 20 лет, и у него холестерин. А раз холестерин, значит, там это не просто влияет на сосуды, это ужасно влияет на сосуды. Это давление поднимается, вот такая башка. И он говорит, в чем дело? В чем дело? Если мы посмотрим вот эту книжку, я одному человеку по телефону обещал показать. Он говорит, что за Лис Бурбо? Вот это Лис Бурбо. Это книга. Таких книг много, но вот мне этого хватит, как того справочника, что я говорил. Здесь компактно собраны практически все болячки. Все болячки. Вот. Открываем там на букву Х холестерин и читаем, что. Ну, во-первых, я свое мнение скажу. Когда давление, то есть меня вот это разрывает, что такое давление? Это значит, что-то много, и оно не помещается в этом объеме. И оно начинает давить на стенки. Давить на стенки. Артеросклероз, там всякие начинаются заболевания. Это следствие. Это как, знаете, в котле возникло давление, как в скороварке, да? И если ее там подогреваешь, а клапана выпускного нет, она может взорваться. Это принцип бомбы. Создается давление, бомба тем мощнее, тем толще стенки. Если стенки так пух, вот так вот, и разлетелась, не успела там эта реакция произойти. Вот. То есть у человека много чего накопилось, что он хочет, но не может. Страх, трусость не дает ему это делать. А внутри, а хочется. И вот это хочется давит, 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 давит. Вот китайцы говорят, энергия ци или чи и кровь это вообще одно и то же. Одно и то же. И от крови, кровь это вот, это там, наша кровь это программа, почему нельзя переливать, вот эти свидетели Иеговы говорят, нельзя переливать. Это практически трансплантация органов. Пускай лучше ты побудешь без вот этого там гемоглобина очень много, но не надо вливать себе кровь, пускай она сама, само, твоя чтобы была судьба, не чья-то еще. Вот. И если я много... Если я много чего хочу, но не могу, если как в этом приключении Шурика, давайте выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими этими возможностями, да, то есть они не совпадают. Они не совпадают исключительно из-за того, что у меня полмозга всего работает, и от этого полмозга я трус. А чтобы быть трусом, не надо полмозга, достаточно 5%, и ты уже и это все решит, ты уже никуда не двинешься. Там возникнет бес, тебе придумает аргумент, почему туда двигаться нельзя. Все, проблема не решена. Ты не решала. Ты не трабл-шрутер вот этот вот. Все, ты несчастный человек. У тебя проблема. Эта проблема будет тебя грызть. Вот и все. То есть, давайте почитаем Лис Бурбо, что про это говорит. Про решала и не решала. Кстати, я разговаривал с человеком, и мы не разговаривали, мы пели песни, комсомольские песни, и там в этих песнях такие тексты интересные. И одна, раньше думая о родине, а потом раньше думая о родине, а потом мы себе слышали такую песню, да? Вот. Это, знаете, это формула здоровья. Хотите быть здоровым? Раньше думая о родине, а потом о себе. Потому что если, понимаете, принцип здоровья. И все. Невидикаментозно. Потому что тогда вот у тебя карма, тогда у тебя мозг и все такое, все работает, все хорошо. Но когда ты думаешь о себе, ты не знаешь, куда себя применить, где, когда. Ты вообще в самоизоляции находишься. На изоляции. И поэтому проблема. Прочитаем это Лис Бурбо, что она говорит. Что она говорит? То есть, ну, эти люди, они, ну, вот, и вегетарианство ему не помогает. То есть, толерантность сегодня, это толерант, этикет, терпила. Он говорит, знаете, что мне человек говорит? Ну, я же не очень сильно вру, он мне сказал вот так. Не очень сильно вру, ну, в самозащите. Толерантность сегодня это психиатрическое заболевание, когда человек впускает, не сопротивляясь, он даже отпор не дает, в свою жизнь понятия, несовместимые с ее жизнью. Психика не способна на защиту своего предназначения. Ну, раньше было, помните, толерантность это биологическое такое понятие, которое обозначает отсутствие развлечения чужеродной ткани в организме, то есть раз и приросло. И поэтому колят нас всякими укольчиками, чтобы оно прижилось. И через время надо опять колоть, чтобы оно прижилось. Понимаете? Еще колоть, еще. Потому что если некоторое время побудет, наступит отторжение органа. Организм говорит, лучше быть инвалидом, но чужого не надо. И в этом мудрость. Но все хотят быть полноценными, как, знаете, как так, Виктор Франкенштейн, помните, создал такое чудовище из... И это было самое несчастное существо из кусков разных людей. Помните, да? Такое сильное, такое тоже вроде решало, а что решать непонятно. Вот. Ну, я хочу сказать, что человек с таким диагнозом, это он чувствует рамки, что он хочет, но не может. Рамки. Такие жесточайшие рамки. Ну, понимаете, есть рамки, которые как загон для овец, которым сюда не иди. Тебе поставила какая-то администрация. Потому что их на мясо или на шерсть. А есть рамки другие, рамки дхармы. У меня, например, жесточайшие рамки. Я себя чувствую в жестоких рамках. Все успеть. Успеть за детьми, за женой, здесь. Успеть лекцию приготовить, куда-то съездить. 1000 звонков за день. Все надо успеть. Успеть надо выспаться. Вот. Но эти рамки меня защищают, и они мне нравятся. Я работаю вроде как на износ, но не чувствую, что я изнашиваюсь. Потому что все хватает. Вот те рамки сами по себе уже на износ человека. То есть он просто здоровье теряет тогда. Ну и психическое, и физическое, и вообще никому не нужен. Зачитаю по Лиз Бурбон. Холестерин повышенный. Что это такое? Холестерин — это липид, жир. Одна из функций холестерина заключается в защите стенок кровеносных сосудов от износа. Печень синтезирует все вещества, которые необходимы. То есть, если даже есть не хватает, то если еще думают насчет как. Сейчас вот очень модно, если не хватает в крови, как это, Глеб, как оно называется?
Гемоглобина.
Ой, какой кошмар гемоглобина. У меня столько гемоглобина, сколько надо. Вот. Не надо. Вот, врачи сказали, ой, гемоглобина, и начинается тем, чем-то там ширяться, что-то есть. Не надо. Гемоглобин должен свой выработаться. Свой. Потому что в Америке, например, взяли одним махом, отменили, что давление там 120 на 80 неправильное. Вот надо вот 100 на 60. Потому что если давление ниже, то человек не такой уже активный. Сказали, и если у человека 120 обнаружили, давай его лечить, сажать ему давление. Ну, чтобы люди не сильно были там прыткие, агрессивные. Властям мы вялые нужны, вялые. И поэтому, вот, поэтому мало ли, что медицина сказала. Даже если она сказала что-то правильное среднестатистическое, это не значит, что вот эти показатели, они, ну, мне неправильные. У меня такие, какие, вот я бегу, у меня такое дыхание, сплю, другое дыхание, температура тоже меняется, гемоглобин, все меняется. Все меняется. Если взять мои показания, я обследовался один раз, мне подсказали, сказали, тебе жить нельзя, это несовместимо с жизнью, у тебя позвоночник не такой, у тебя сердце, говорит, сильно большое, с таким сердцем в 40 лет люди умирают, ну, а у меня уже за 60 далеко, и ничего не умираю с таким сердцем. Гипертрофированное такое сердце. Ничего, оно справляется со всеми нагрузками. Значит, мне надо для моей задачи такое. Кому-то меньше, кому-то это. Вот. Поэтому не смотрите. У всех свои должны быть анализы. Итак. Избыток холестерина, поступающий из пищи, выводится через кишечник. Когда эта функция нарушается, не выводится. Холестерин поступает в больших количествах в кровь и может откладываться на стенках артерии. Затруднять кровообращение, вызывает серьезные проблемы. Это то, что медики говорят. А дальше это физическая составляющая. А дальше Лиз Бурбон говорит причины, что надо делать, что на психике. Я в сокращении зачитаю, потому что очень много написано. Так сказать, в цель сразу. Описание причины. Почему? Почему? Что надо убирать? Повышение уровня холестерина в крови – это засорение каналов, по которым к вам поступает радость. Вот так. Если мозг включенный – это область радости. Мозг выключенный – область тьмы. А там и каналы какие-то. Вот откуда холестерин. Если тьма, не надо ничего делать. Потому что не знаешь, что делать. Выключи свет ночью, не знаешь, куда тыкаться, что делать. Надо включить свет, включить мозг. Не употребление жирной пищи стоит на первом месте в причине возникновения этого заболевания. Если холестерин не поступает извне, то начинает вырабатываться внутренний. Причина не в еде, как думают многие, а в дефиците радости. Научитесь радоваться, и ваши сосуды очистятся. Обмен веществ зависит от вашего эмоционального настроя. А какой настрой, если бесы в голове? Сейчас принято говорить тараканы. Но это, понимаете, тараканы в голове. Ну, немножко он это на своей волне. Бесы в голове, не тараканы. Тараканы хорошие насекомые по сравнению с бесами. Пусть лучше бесы, понимаете, это серьезно. Это наши враги. Потому что и наша брань должна быть не с плотью и с кровью, а с духами злобы поднебесной. Это значит что? Образование ежедневное у тебя должно быть. Голову напрягать ежедневно. А не просто откинулся и в коме смотришь телевизор. Интересный там мелькает. Ежедневно. Если просто не будешь вот шевелиться ежедневно, скоро что-то случится с этим. Даже не обязательно быть там старым сильным. У молодого случится это. И с головой то же самое. Так. Люди со склерозом сосудов очень упрямы. Они упорно не хотят. Вот есть не хотят. Лень, понимаете, такая лень, что вот так вот не хочу, вот так подниматься с постели не хочу, на работу так не хочу, туда и не хочу, потому что там надо думать, там какая-то новая ситуация, непривычная. Когда все известно и все то, что знаю, что будет, они туда идут. Когда неизвестно, они туда не идут. Мозг надо включать. Решение надо принимать, а они не решалы, они нерешительные. Они упорно не желают замечать хорошее в жизни, это пишет вот это. Красавица Лиз Бурбо не замечает хорошее в жизни, наставит, что мир плохой, а жизнь невыносима. Как один человек говорит, ничего хорошего в жизни не вижу. Я говорю, у тебя болезнь зрения. Мир хорош. Мир просто волшебный. У тебя болезнь зрения. Причем глаза в порядке. Вот там вот драйвера у тебя не те. Вот. Еще раз. Альтруист, человек с включенным мозгом. Радостный человек, человек с включенным мозгом. Унылый человек, человек с выключенным мозгом. Ну, в потьмах ходит, да? Вам путь наш во мраке. Вот. Эгоист, понятно. Трусы, мозги труса от мозгов героя тоже отличаются. Лодырь. И вот мы говорили там, когда там чистили, да, со Славой, кто такой трус, кто такой герой, кто такой ленивый. Ленивый и человек, и трус — это одно и то же. Ленивый человек — это не тот, кто не работает. Он может работать на свою репутацию, на свою зарплату. Он ленивый человек. Ленивый человек, который не хочет работать просто так. Не за похвалу, не за зарплату. То есть ленивый, а если не альтруист, и ленивый человек, ты просто работаешь на себя. Или для других, чтобы только на показ, заработать репутацию, чтобы тебя там никто не трогал. А вот просто так. Потому что настоящее добродеяние, как сказал этот Василий Великий, по-моему, это то, что в тайне делается. И написано, что сделается в тайне, да, будет вам явно. То есть ты тогда поумнеешь. Люди, которые втихаря делают добро, они начинают умнеть потихонечку, да, богатеть вот этой штукой. Вот. А те, которые втихаря делают, чтобы только... В общем, жить открыто — это здраво. Здраво. То есть они, те, которые полмозга у них во тьме, они и скрывают свои бесовские вот эти вещи, потому что, ну, стыдно как-то быть не похожим на человека. Итак, мозг. Лень – это следствие неработы мозга. Лень физическая, физиологическая, нравственная, там все, перечисляйте все, что хотите, это следствие неработы мозга. Мозг – самый главный ленивец. Ленивец. Почему? Потому что мозг – это самая энергозатратная часть в нашем организме. Он занимает, ну, в процентном отношении маленькую часть. Но когда мы не думаем, когда мы просто на автомате работаем, вот, ну, ничего нового не придумаем. Мозг тратит 9% энергии от того, что мы скушали или потребили, или кто-то нам пожелал что-то такое хорошее. 9% энергии тратится просто на то, чтобы он был. А если я начинаю думать, мозг начинает тратить, сколько, как вы думаете, процентов от всей энергии?
25?
Да, ты знал. Ты знал, да?
Да.
25%. 25%, четверть, вы понимаете? Четверть энергии просто, чтобы думать. Не делать, не говорить, а просто, чтобы думать. Вот подумал, еще ничего не сделал. Вот. И отдать приказ волевой. Иди делай. И вот, а раз не хочется делать, лучше не думать, да? Захотел поработать, полежи, все пройдет, да? Так. То есть это достаточно затратно. И вообще, сейчас очень много идет разговоров за искусственный интеллект. И он уже создан, Россия купила там этот платформу искусственного интеллекта, туда вся база данных, и он будет выносить решение, кого штрафовать на работе, кого не штрафовать, просто железка. Но и все думают, что вот он умный, куча нарисовали на фильмов там и голливудских, и не голливудских. Кстати, даже и не голливудских, там вот 200-летний человек, что вот на самом деле это робот, и что он такой, что вообще роботы круче, чем люди, и мыслят они тоньше, и они такие ранимые, а люди вообще зверьё. Вот такое вот. И сейчас плакаты такие везде висят интересные. Я видел, там одна девушка и робот ей что-то показывает на компьютере, там, так вот. Вот. И там девушка эта замуж за робота вышла вот, в 200-летнем человеке. На самом деле, искусственный интеллект создать нельзя. Это, опять же, еврейские народные сказки. Понимаете? Его нельзя создать. Потому что современная наука на данном уровне, и какой бы она уровень, и хоть там нанотехнологии, она не может продублировать нервную систему дождевого червя. Не может. Мозг — это тайна тайн. Это что-то такое живое. Вообще наука, она может только мертвое сделать. Она может сделать там компьютер, который на, ну, на, в шахматы с тобой сыграет. Даже обыграет тебя. Ну просто она большая счетно-вычислительная машина. Вот. Но решение она не принимает. Там уже все заложено. И поэтому нам говорят, какая-то железка нами будет управлять. Нет, за этой железкой стоят какие-то существа, которые не хотят работать. Ну, бесы. Бесы. С каких-то темных мест галактики, которые пришли сюда, оккупация Земли, и поэтому надо остаться там в тени. В тени, и вот, а мы не виноваты. Да, потому что ну, на конкретного индивида можно сердиться, можно взять автомат Калашникова, как-то разбираться. А это какая-то машина, как на нее сердиться? Ну, наверное, она там посчитала правильно, взвесила все за и против. Все же за нее проголосовали. И я даже еще подписал, что я от ней зависим. То есть это ну, просто большой калькулятор, никогда ничего нового не выдаст. И искусственный интеллект — это ложное название. Его нельзя называть искусственным интеллектом. Это просто ну, большой калькулятор. Ну, название это удобно с политической точки зрения. То есть люди, ну не люди, а не люди, очень много там ложных названий понапридумывали. И человек, вместо того, когда сказали, вот искусственный интеллект, пропиарили его, вместо того, чтобы думать, передают эту функцию в некий карманный частный калькулятор, компьютер, который называется искусственный интеллект. Хотя он у кого-то в кармане находится. А сам таким остается, что от него остается, от человека, который передал все свои функции думать. Такой инстинктивный, гормональный, ну, структура такая, вообще непонятно. Он, даже животные тут думают. И думают. Животные в этом случае, они даже выше находятся по положению, потому что они что-то за себя решают. За себя решают. Вот. Ну, такими людьми, конечно, просто управлять. И управляют чем? То, что от нас отнимают информацию. Они обрабатывают информацию, готовую им нам дают. И вот я сейчас вам зачитаю известного американского философа и лингвиста. Вообще, вы помните, зачем это я? Зачем эта лекция? Я распинаюсь. Это для того, чтобы у нас все было. Все было. Полная чаша. Чтобы была Ом Пурнам, как написано там в этом... В Шри Шри Шопанишат, Ом Пурнам, чтобы было полное целое, чтобы мы были божественные люди, а не демонические люди, чтобы у нас не было проблем, чтобы мы были решалы, решалы, чтобы мы, от славяно-арийских, мы боги, потомки богов, чтобы мы так и были, так и чтобы мы дети Божьи были, а не вот это вот отребье, вот это толерантное, склизкое, вот это непонятное, вот, медузы такие, то, что из нас хотят сделать. И вот... А этот вот, философ известный и лингвист Ноам Хомский перечисляет 10 стратегий манипуляции средствами массовой информации, которые используют правящие элиты для контроля и угнетения народных масс. Такая вот шапка. И 10 способов. И они все абсолютно касаются информации. И они все абсолютно касаются на то, чтобы мы перестали думать, чтобы мы отключили мозг. Вот все 10. Зачитываю. Способ номер один. Отвлечение внимания. То есть нам что-то говорят, но как бы грош цена, если нам не говорят о главном. О том, о сами, как фокусник. Что второстепенное, самое главное, кролика в шляпе, он где-то, мы не видим его там с зеркалами. Самое главное. Потом нам раз и ставят перед фактом. А мы прошляпили тот момент, когда надо было туда и сказать, а стоп, ну-ка убрал руки, это наше. А там раз, а уже все порешали. Уже колючая проволока, и уже с автоматом стоит, кто-то там охраняет. Наше. Вчера было мое, а теперь уже не наше. А у нас отвлекает внимание. А второе, обман. Это значит, создается искусственная проблема, которой ее не было, и не было для нее причин, а потом предлагаются способы их решения. Власти предлагают способы их решения. Это опять же только на дурачка рассчитано, опять же, да? Говорят, а нет такой проблемы, нам предлагают, так, взорвали пару зданий, и потом, и сразу после этого выпускается приказ, где американская полиция может вламываться в любой дом без предупреждения, выбивать двери и задерживать любого на неопределенный срок, и даже конфисковывать все его майно, потому что террористы, а вдруг ты террорист, мы разберемся, сколько будем разбирать, да хоть 20 лет, неважно. Самое же главное, чтобы страну от террористов очистить. Вот такие права начинают получать. На самом деле, а сами же сделали, сами же нагадили, всем показали и испугали. Большинство безмозглых поверило. Вот. И начинается охота за мозгами, чтобы не мешались. Вот. Ну, вообще-то человека с мозгами, на самом деле, человек с мозгами, это человек с Богом. Я вот говорю, мозги, вроде бы такой материальный, на самом деле, безбожник, это человек без мозгов. Он пляшет у алтаря, поет песни, поели, попели. Вот и вся духовная практика. Нет, это человек с мозгами. С мозгами. Он, чтобы с Богом связаться, это надо все мозги задействовать. У нас нет ни одной клеточки лишней вообще в организме. И тем более здесь. Ни одной лишней. А у тебя 3% только задействовано, да? А остальное как лишнее, да? Нет, не лишнее. У тебя проблема от этого. И вы смотрите, как они защищены. Круто. Ни один орган так не защищен. А тут череп. Толщина какая-то, да? И спереди, да? Кстати, знаете, спереди больше защищен. Если сюда вдарить, ну, шишка, все такое, там такая вот, ну, до мозгов. А по темечку вдарить, может быть, смерть. Поэтому не показывай врагу спину. Мы рассчитаны идти вперед. И глаз, кстати, на затылке тоже нету. Это к предыдущей лекции. Вот. Чтобы определиться, для чего я создан и что мне надо делать, просто внимательно посмотри, как ты выглядишь. Внешний вид уже говорит о том, что оно должно делать, а что не должно делать. Итак, первый способ – отвлечение внимания. Второй способ – просто обман. Создаешь проблему, потом предлагаешь решение. Третий способ – это обращаться к народу, как к малым детям. Там, дети мои, помните, да, дети мои, а значит, о, значит, умный, значит, что скажет, то и правильно. Да, здравствуйте, да, дети мои. Так, следующее, делать упор на эмоции, а не на размышления. На размышления. Что-то такое, ну, например, известная фраза, что трагедия одного человека, это трагедия, трагедия, там, миллиона убили, это статистика, да. Тут статистика, а тут берут одного человека и начинают по всем СМИ его полоскать. И все там, а в это время там просто миллионы мрут. Там свет им подключали, там в Китае подключали весь свет, например. Вот в Германии сейчас куча роликов. Что делать, если свет отключат? В Израиле все СМИ передают, знаете, что-то мы не справляемся по выработке электроэнергии, так что готовьтесь. Вот, пугают, и ролики такие там... В теплых шарфах около свечки вот так вот руки греют. Вот так вот. Понимаете? Следующее делать, то есть на эмоции. Следующее, держать людей в невежестве, культивируя посредственность. Например, сегодняшний IQ, не сегодняшний, он с самого начала IQ, это такой мощный фильтр, когда гений просто проскакивает и как отбраковка гениев. IQ. И кто там кто-то пробовал себе на IQ, тестировал, совершенно бесполезно. Гении там не проходят. Не проходят. Гении или просто думающие люди, они смотрят, говорят, что-то не так. Это знаете, как вот, тут, кстати, наверное, нету детей, с клуба Логос. А, Слав, ты был на Малашке или нет? На Малашок мы ходили клубом целым.
Это где Малашок?
Малашок, не знаю, значит, не был. Там человек был. Да, значит, не был. Был такой Малашок. С папой Римским даже, там папу Римского даже он знает. Вот. Настолько лекторов сегодня собралось, одни лекторы. Смотри, лектор. Сколько в зале сидит лекторов? Раз, два, три. Вот только четыре лектора вижу. Это, вот, кстати, лектор человек с думающими мозгами. Ну, сам себя не похватишь, тренер коплеванный, да? Вот. А сегодня же лекция, мозг должен быть включен. То есть, значит, эта лекция больше для тех, кто не читает лекции. Глеб, тебе можно не слушать лекцию, она тебе не нужна. Да, и Марине не нужна, и Татьяне не нужна.
Как сказать?
Все а мы вот
да, кстати,
на 150 раз услышали.
Кстати, именно умные люди хотят еще узнать, а глупые говорят, да ничего, но в них уже там не лезет.
Что говорит, обычно люди,
да.
Есть даже выражение такое вредное, зловредное, не люблю его, как это, не выедайте мне мозг, или как это,
что не выносите.
Не выносите. Спасибо, не выносите. А я как это, куда выносите?
Так, еще что? Значит, усиливать чувство собственной вины. Ты сам еще и виноват. Но это тоже все касается. Это информационная технология. Знать о людях больше, чем они сами о себе знают. А потом постепенное примирение. Например, что-то какую-то гадость сделали власти, а потом потихонечку говорит, ну ладно, мы все снимаем вот так вот. То есть зажали вот так вот, потом немножко ослабили. Так, мы же хорошие. И потом и пообещали, и потом отсрочка исполнения, потому что народ успокоился, снова можно наглеть. То есть я хочу сказать еще раз на бис. Альтруист, это для вот, который сейчас как-то сразу толпа целая пришла, и вы не слышали, что я раньше говорил. Альтруист – это человек с включенным мозгом. Эгоист – это просто набор рефлексов. У него мозг отключен. И этим же самым отличается мозги труса от мозги героя. То есть просто включен или не включен. Трус – значит, у тебя выключен мозг. И рефлексы задергали тебя, задергали. Ты не можешь проанализировать даже. А может быть, не всем дано быть героями, да? Кто-то скажет. Героев много не надо, да, один там спас. Всем дано, но не все взяли. А дано-то было всем. Все у нас решалы. Все решают. А как называется лекция, Глеб?
Трабл-шутер.
Как?
Трабл-шутер.
Трабл-шутер. С английского это решало. Это такая профессия. Мы все должны быть трабл-шутерами. Все герои это трабл-шутеры.
А трабл это проблема.
Проблема. А шутер это стрелок.
Стрелок.
Да, отстреливающие проблемы. Вот. А какие у нас проблемы? Вот у кого-то, говорит, такие проблемы, там личные проблемы, там есть нечего. Или есть, что желудок не варит у него. Там, знаете, мозги тесно связаны с желудком. Если мозги не варят, или вот так вот заклинило, и желудок не будет варить, да? Вы чувствовали, когда что-то отравишься и аж тошно. Потом так проблевался что-то, и как-то в мозгах так легче, да, связано. Желудок с мозгами. И это варит, просто это тонкие вещи варит, это более грубые варит. Потому что еда это тоже, в принципе, информация. И тоже, смотри, с едой, если мы с едой-то путаемся, с информацией тем более путается. Так вот, трабл-шутер не путается. Герой, когда мне говорят, а что делать, если вот это? Я говорю, что делать надо... Идти работать. Когда ты начнешь работать, ты перестанешь миру быть должным. Когда перестанешь миру быть должным, ты перестанешь быть трусом. Потому что трус это вор. Вот, он задолжал и инстинктивно боится, что придет вот эта обратка, что его возьмут, когда он не ожидает. Как алименщик, короче, алименщик, да. Вот. Поэтому иди работай. Потом ты перестаешь быть трусом. А работать, кстати, не на себя работать, просто чтобы поесть, а на других работать. Потому что если мы рассчитаны, думаете, просто сам себе там из норы выскочил, затащил, съел и все. Мы рассчитаны на кого-то, мы комплексе составляем друг с другом. То есть работать. Альтруистически работать, не думая о вознаграждении. Вот тогда ты работаешь, тогда ты это труженик. А когда ты думаешь, сколько тебе там обломится, это не ты, ты еще лодырь. А лодырь автоматически трус. А трус автоматически, что полмозга у него не работает. Трус — это глупый человек. Глупый человек. Потому что раз ты ничего не делаешь, ну как полицейскому выдают, что он что-то делает, там пистолет, рация, все такое. Если ты что-то не делаешь, тебя все это забирает. Полмозга не работает, туда заселяется тьма бесов. И у тебя плохое настроение. Плохое настроение. Вот. И поэтому, с чего надо начать? Надо начать сработать. Когда ты уже работаешь, значит, вот чем отличается решало от нерешительного человека. Нерешительного человека. И... Почему я заговорил там об общественном? Потому что, вот еще раз повторю, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, против мироправителей тьмы века сего, против духа злобы поднебесной. Когда это было еще написано? Как прямо сейчас? Не написано против крестьян и рабочих, написано против начальств, против властей. И против мироправителей тьмы, это которые вот у нас вот тут уже в голове, в незанятом пространстве от нашего мышления. Вот. И вообще это говорится о сегодняшней мировой войне, которая идет уже пару лет. Вот эта модная холера и действия в связи с ней властных структур, это ну, вообще откровенное издевательство для человека с мозгами, конечно, имеется в виду, над здравым смыслом и логикой. Вот я как пример зачитаю. Бывший высший вице-президент Европейской консультативной группы экспертов по иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кристиан Перрон заявил, что все уколотые должны сидеть дома в зимние месяцы, или они рискуют серьезно заболеть и умереть. Вот нормально, да? Мы о вас заботимся, и он это проскочило, потому что а все, которые это не уколотые, ходите. С носовым платочком там и все. А те опасны. Вот. Видите, они честно предупреждают, что с убитым иммунитетом можно уйти на небо от насморка. Вообще от всего чего угодно. Потому что иммунитет уже все. Вот. Снимает ответственность. И подтверждая стремительную ухудшающую ситуацию в Израиле и Великобритании, эксперт по инфекционным заболеваниям, серьезные люди, также говорит, уколотые должны быть изолированы от общества. Кого в репрозории? Не у тех, которые, а вот у колотых. Вот они что готовят, понимаете? И при этом, говорит, надо всех уколоть. Вот. И при этом там говорится, что и тогда вы себе не принадлежите, потому что вы принадлежите уже частная собственность той компании, которая изготовила эту жижу, которую вам вкололи. А вы даже не прочитали, что вам колет. Вот если верить, что это вот эта модная холера и действия в связи с ней властных структур, это медицинская проблема, то это да, это просто с ума можно сойти, это издевательство на здравый смысл. Но если рассматривать все вот эти действия как явление политическое, как политический ход, тогда все становится на свои места, все тогда понятно, все логически. И поэтому люди с половину головой, значит, носят там эти масочки, в очереди стоят там в АТБшках. Потому что они думают, что это медицинская проблема. Не медицинская. Они глупые, они дураки, они не понимают. А это следствие их лени, их избалованности, их отсутствия этой дхармы. И они идут сами на убой. На убой. Как этот сказал там самый главный гробовщик этой, в Штатах, ну, он по кладбищам, там же все там. Централизация. Вот не побоялся мужик сказать, и говорит, пока гуляла вот это вакханалия, что ой, бойтесь, все, вообще смертность вообще не поднялась, вот не настолько. Даже уменьшилась. Как только стали колоть, пошли гробы. Пошли гробы. Именно от этого. Вот и все. Все это, они опять снимают себя. Не знаю, он молодец, не знаю, это специально сказали, что вы слышали, слышали, значит, это ваша ответственность. Значит, теперь вы и виноваты. Правильно это? Конечно, правильно. И что вы сделали с тем, что вы это узнали? Ничего. Вы не решали. Вы не Как?
Трабл-шутер.
Давай я буду говорить, как называется, что я забываю все время. Штрабл-шутер, да.
Трабл-шутер.
Да, не стрелки вот эти вот. Не стрелки. А нерешительные люди. А что такое политический ход? Это принуждение к бессмысленным действиям. Как, для чего вот эти там маски? Это дрессура людей на безусловное подчинение к властям. Потому что ты понимаешь, что глупо, но понимаешь, что тебе придет и кто-то сделает больно, что ты не сделал вот так. Ты не выучил Конституцию вовремя, не сказал просто твердо «нет». Вот. Один человек рассказывает. Не буду говорить, кто. В общем, говорит, почему ваш ребенок не ходит в школу? Отвечает, если там отменят эту поражу на лицо, тогда это может. Нет, почему вот это? А муж, вот молодец муж, он сказал, ты не обязана отвечать, почему не ходит в школу твой ребенок. Ты не обязан оправдываться перед кем-то. Чем больше ты оправдываешься, у них там еще вагон тебе навалит. И она отвечает, тогда они переписываются. Я поведу в школу, если вы отмените вот это. Ну, потому что почему вы не ходите? Она, я не поведу ребенка в школу, пока вы не снимете. Ну, почему? И она четвертый раз, я не поведу. И тут говорит, ну ладно, ведите, будет без маски. Все. И все. Ну, разве это сложно? Мы делать совсем не обязаны. Совсем не обязаны. Мы почему-то думаем, нам внушили, что мы обязаны. Знаете, когда мы никому ничего не обязаны. Мы никому ничего не обязаны, когда мы делаем свое дело, свое призвание, предназначение, мы никому ничего не обязаны, Богу обязаны, и мы имеем свои человеческие права и свободы. Но если я этого не делаю, и государство делает так, что мне хватает на еду, на то, на все, я на содержание как инвалид у государства, я не делаю. А мне государство дает социальное обеспечение, пакет какой-то, на дом принесут, накушай. Вот. И теперь оно имеет надо мной власть, потому что я уже не от Бога завишу, а оттуда. Вот. И потом мне это говорят и попробуют еще вякнуть. Поэтому призвание, предназначение и мозг полностью наполненный имеет стратегически важный смысл. Ну, чтобы быть свободным и остаться живым, скажем так, живым человеком. Я не имею в виду, что пришли и убили, а люди, которые несчастливые, нерадостные, невоинственные, когда что-то не так, то они мертвые. Вот. Ну вот. Что они делают. Вот кто-то сказал, не помню кто сказал, что осложнение бывает не после болезни. Слышали, да, вот не так грипп страшный, как осложнение после гриппа. А кто-то сказал, что осложнения никогда не бывают от болезни, но они всегда бывают от поликлиники. Вот. То есть, если твой организм решил свои проблемы своими там гормонами, там чем-то, да, притемпературил там, проблевался, прорыгался, там над картошкой подышал чем-то, вот что там рядом лежит, истинное делается легко, малинки покушал, да, вот, что-нибудь такое, там, закутался один нос, там, вот. А некоторые, наоборот, делают, вот преподобный, знаете преподобного Виктора, кто-то знает, да, он, когда у него температура, грипп, он делает себе холодную ледяную ванну и туда бух с температурой вот так вот. 2 минуты оттуда выходит, вытирается, и температура прошла.
Вот такой... 2 раза делает так.
Неважно, я говорю, что легко. Не надо в себя втыкать, глотать что-то такое. Вот все под рукой. Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья. Да. Тогда не будет никаких осложнений. Потому что организм сделал вместе совместно природой мне вот эту какую-то реанимацию. Славик, можно не бубанить? Да. Или извини, конечно, Это очень важно, что ты там говоришь, и очень. Вот. Но если я. Вот это извне начинается, не своими ресурсами, потому что даже эта болезнь, это тоже процесс почему-то мне нужный. Я тоже чем-то как-то обучаюсь, может, больше и так грешить не буду, или как-то осторожничать буду. Кто-то вот раз-раз, бах, у него там язва, теперь он ест, ничего, попало. Вот. Теперь он вовремя ест, а не то, что потом довел себя, у него какой-то вот режим. То есть он становится, а если ему там подлечили, то есть он опять лень же вот эту проявил, осложнение будет гарантировано. И по аналогии это вообще абсолютно совсем. Если у тебя появилась проблема, и его решило государство, у тебя будет побочный эффект осложнения с государством. Государство придет и скажет, мы же тебе помогали, да ты нам должен. Иди исполняй свой воинский долг. Потому что нам не нравится соседняя страна. А эти люди, которых я не знаю ничего, я должен в них что-то стрелять. Вот. И тому тоже сказали с другой стороны. А у них просто на праздник надо жертвоприношение устроить. И все. Поэтому осложнение бывает после болезни. Потому что они на то и рассчитывают, потому что осложнение всегда тяжелее, чем сама болезнь. И когда мы проблемы свои решаем и идем и просим нам чего-то, вот эти вот майданы, мы знаем, чем они заканчиваются. Кому-то полегчало, никому не полегчало. Бывает осложнение, и осложнение гораздо тяжелее, чем было до майдана. Осложнение. И вот когда нам помогает эта помощь, значит, они, во-первых, создают проблему, потом они решают нашу проблему, и за это они забирают свободу. Вот. То есть, если мы сами, естественно, природно не разберемся со своими проблемами, то будет потеря, осложнение, то есть потеря свободы будет. Вот. Кто-то сказал, а можно ли простить врага? Кто-то сказал, Бог простит. Но наша задача организовать их встречу. А Бог простит обязательно нашего врага. Но мы должны побеспокоиться, чтобы они встретились как можно быстрее. Вот. Вот, например, потому что наглеют. Смотрите, вот. От 23.09.2021. Вот, это вот было, да. Депутат Геннадий Онищенко, бывший санитарный врач. Депутат, бывший санитарный врач, да, вот из грязи в князи, да, сказал, хватит разглагольствовать, хватит демагогии о правах человека. У человека есть одно право жить, и это право ему дает государство. Здрасте, приехали. Государство мне дает право жить. Соответственно, оно и забирает, когда ему надо. Нормально, да? Вот. Он сказал, хватит разглагольствовать о правах человека. Пришли, сказали, там колоться, не колоться. Воевать, не воевать, хватит разглагольствовать, какие права человека. Поэтому наша брань, это, кстати, Ефесянам 6.12, цитирую, потому что могу ошибиться. Поэтому наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, против мироправителей тьмы века сего, против духа злобы поднебесной. А может, я погорячился, может, это не про тех властей, может, я это вырвал из контекста, как любят говорить. А давайте посмотрим специалистов, вот этих шутеров, вот этих специалистов, святых людей. Иоанн Златоуст, кстати, из тюрем не вылазил вообще. То есть, его начальство очень не любило. Как он толкует эту фразу? Что это за начальство? Смотрите, что он говорит. На вот эту фразу, что наша брань не против крови в плове, но против начальств, властей, против мироправителей тьмы века сего. Тьмы века сего. Иоанн Златоуст. Он внушает, апостол Павел. Вот это письмо апостола Павла он пишет там своим этим, да, ученикам или как, соратникам. Он внушает им бодрость указанием предстоящих подвигов. То есть не просто сиди там, молись там где-то, да? Каким образом? Сказав, что враги сильны, он навел на мысль, что и многого мы от них лишаемся. Чего же? Борьба происходит не из-за денег, не из-за славы, но из-за пленения в рабство. Смотрите, как актуально. Златоуст, да? Не зря его...
Златоуст его
и назвали. Из-за пленения в рабство. Вот что на кону-то. Нас просто животных хотят. Стало быть, вражда становится непримиримой. Ну, прямо как Ленин на броневике. Соперничество и борьба бывают сильнее, когда они происходят из-за предметов важных. Враги наши воюют с нами не для того, чтобы после победы чем-нибудь воспользоваться, но для того, чтобы лишить нас неба. Миродержители же небо это... Кто-то понял? Небо. Небо это все. И Бога я не слышу. Да, небо. То есть ну, несчастье. Там седьмого неба нету. Кстати, это второе небо нас нам перекрывает все дела. И вот эти... Духи злобы поднебесной – это второе небо, это мир Нави. Они, куда вы? Только я, если я проскакиваю второе небо, я им уже рассказываю, что надо делать. И они вот так вот, им это не нравится. Миродержители же называют дьяволов не потому, миродержителями же называют дьяволов не потому, что они держали мир, но потому, что они настоящие виновники злых дел. И не ожидает от них ничего, кроме лукавства. Ну, прямо сегодняшняя ситуация. Кроме лукавства. А может быть это... Ну, ладно, он такой революционер, Златоуст. А может быть друг... Да, я посмотрел, кто по этому поводу высказывался. Святой Дмитрий Ростовский. Победа же над ними есть вещь нелегкая, но весьма добрая. Так это доброе дело. Понимаете?
Победить.
Доброе дело, да? Вот. Святой Фиан Затворник заповедует быть всегда одетыми во всеоружие и находиться в постоянной бдительности. Это необходимо, ибо таковы враги наши и такова война. Вот прям про сегодняшнее время. И от этого требует, злокозненность и невидимость врагов. Надобно, следовательно, поставить себя так, чтобы, что бы они ни предпринимали, уловки их не имели бы никакого успеха. Ну, не вестись на их вот эту брехню, да. А вот Феодорит, он пишет вообще, это уникально, он пишет мало, но прямо наповал. Пишет, что демоны потому стали миродержителями, что люди, нерадиво живущие, добровольно возлюбили их рабство. Непреложный закон мироздания. Чужую волю попирать нельзя. Никакие демоны, никакие технологии, нано или какие-то не могут ничего сделать. Никакие СМИ. Добровольно. Лодырь добровольно идет в рабство. Он сначала делается лодырем, потом добровольно идет в рабство. Он согласен, чтобы от меня откусывали потихонечку, ели, но лишь бы ничего, чтобы не делать, лишь бы ничего не делать. И так и демоны. А потом он говорит, а что-то не то мне обещали. Вот.
Мы же ищем свободы, да, мы ищем добрых
наследов. Да, мы видим свободы от труда. Вот. Блаженный феоктист болгарский, то есть они хитрые бестии эти. Не для возбуждения страха говорится, но для того, чтобы быть внимательными. Ибо дело у нас не с обыкновенным врагом и не с людьми, подобными нам. Это вообще не люди. Потому что человек даже ему в голову не придет, что так вот нагло врать. Они это говорят спокойно. Если вообще по жизни посмотреть, кто управляет народами и странами, то вообще по конструкции мозга это идиоты. Идиоты. Вот самые настоящие идиоты. Конструкция, вот объем вроде одинаковый, вес различается мозгов. Но если человек много думает, он начинает структурироваться мозг. Извилина вот такая начинает быть. Например, вот говорят, что у дельфинов мозги такие же, как у человека. Ничего подобного. У человека такие извилины, вот вглубь идут, а у дельфина поверхностные. А вот то, что много там места занимает, ну это не про, они тоже хорошие ребята, дельфины. Это просто, чтобы человек все-таки человек. Не дельфины заполонили вот эту всю землю, что-то люди, да, наверное. Есть в этом что-то, да. И вот был такой, и вот этот, и вот эти извилины, они вырастают от того, что человек думает или нет, или уменьшаются. Если человек пьет, мозги просто через мочу потом удаляются. Вот с каждым похмельем начинает болеть голова, оттуда, кто пьет алкоголь, протоплазматический яд. И потом вымываются мозги. И потом патологоанатом смотрит на эти мозги и недоумевает не то, что как он жил, этот человек, а как вообще можно жить при таком скукошенном мозге. Они скукошиваются мозги. То есть вот пришли, человек может это за свою жизнь сделать, вот такой вес. И жить, а снаружи не видно. Вот. Кто-то не пьет, у него мозги не вымываются. Но если ты не используешь мозг, и у тебя этого нет, ну это одно и то же. Если у меня нет книг, или есть книги, но я не умею читать, ну какая разница? Да. Поэтому надо пользоваться мозгом, надо пользоваться и мужчинам, и женщинам, и детям, и в любом возрасте. И Лень правильно говорил, учиться. Вот. Это знаете для чего? Для здоровья. Будешь учиться, ты не будешь болеть. Если ты перестаешь учиться, ты обязательно заболеешь. Это угроза. Ну, надо как-то стимулировать народ. Вот. Итак, а вот такой был фильм, может кто-то видел, «Дуромер». Кстати, Дуров, Лев Дуров играет. Не видели? Дуромер. Обязательно посмотрите.
Ну, название только.
«Дуромер», да. А по книге «Мудромер». Там один человек это изобрел, его Лев Дуров играет. Он такой изобретатель, с глубинкой пришел в какой-то там НИИ, и вот такой вот ящичек, и там какая-то типа антенна, кресло его прикрепили, и вот человек садится, и там такое, там, ну, дурак, там полудурок, нормальный человек, талантливый и гений.
Шкала.
Шкала, да. Да. И вот там это. И они как перепугались, что их сейчас определят, они же все ученые там. И как они, никто там не хотел это идти. Вот. И по фильму они, ну давай, сейчас будем испытывать. И стали посетители. А к ним, ну, очередь, ну, обычных людей решать вопросы. Приходит один, играет его Конки, но он такой, у него так. Список, ему уже подписали, а это по согласованию, институт по согласованию. Вы что, никто не видел фильм этого? Да вы что, посмотрите, «Мудромер». Столько эмоций хорошие получите. Заходит и говорит, у меня изобретение. Когда курица несет яйцо, надо какую-то музыку. И у нее возникает рефлекс. И потом мы просто чаще включаем музыку, и она чаще несется. А представляете, если вы этих кур посадим, и это за каждым надо бегать, за каждым яйцом, а это вы так, музыку раз, они так, понеслись. И они так смотрят на него, он говорит, а подождите, а как насчет петуха, там это, он говорит, не надо никаких, смотрите, и все так, и говорит, надо подписать. И он садится в это кресло, а тот раз включает, и там это такой туш. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это значит полный дурак. Вот означает туш, это значит полный дурак. И они раз и не подписали. Когда он ушел, говорит, там мы чуть не подписали. Или приходит одна бабушка там, которая говорит, вот я помираю и хочу гроб заказать. А мне не дают это гроб. Говорит, вот помрешь, тогда закажу. Ну нельзя раньше времени. Как раньше времени, там же день рождения есть такое, да, поверье. Группа, она говорит, ну у меня вот дети хорошие, много, их там, они все заняты, а так я себе уже и смертное там это сделал, и гроб, и все такое, и они придут спокойно там, положат меня, похоронят, и все, поплачут там. А так они придут, столько хлопот, это все будет в суматохе. Он говорит, ну бабушка, да вам еще жить и жить. И она садится в кресле, и там играет какая-то симфоническая музыка, которая означает гений. И тебе говорят, а, ну да, надо подписать. Ну, вот такие вот эпизоды. Вот. И на самом деле, вот мой однофамилец Сергей Савельев, он, кто-то видел его там, может, ролики, он это может определять мозги. Вот это будет музыкантом, этот никогда не будет музыкантом. Потому что музыкант от немузыканта отличается, у него там целые пласты отсутствуют или присутствуют. Разница в мозге может быть в 40 раз. Понимаете? 40 раз. Это даже не видовое отличие. Вот видовое отличие это вот кошка и собака. Вот есть собака большая, собака маленькая. Но они все собаки. А люди могут отличаться друг от друга по мозгам. Как собака по росту и весу, и слон, вот так вот, в 40 раз. Вот если один человек вот такой, второй вот такой, ну, в два раза, то он просто двумя пальцами возьмет и придушит, да, сильнее. А представляете, в 40 раз больше. Так вот, те, которые думают постоянно, а некоторые замерли на каком-то в детском возрасте, просто избаловались, или родители богатые, или просто решили просто воровать, а ничего не делать, они в 40 раз примитивнее. И, конечно, у них проблем, и это не решало. Не решало. Просто мы растем, и мозги наши должны расти. Не то, что такая голова вырастет, там извилины должны расти.
Должны
расти. И вот и вся божественность. Работает эта штука? Да. Работает. Вот и вся божественность, вот и все поиски там себя. Сегодня это возможно. И вот это статус-кво, положение мозгов элиты, вот знаете, исследовались мозги Ленина, мозги там этих талантливых людей, и они очень сильно отличаются. Это как вообще разные существа. Разные существа. Кто над чем вот работал за всю жизнь. И вот если... И непонятно, как вот такие недоумки могут править миром. Вот непонятно, что вот, что вот это делается. Непонятно, что если это медицинская проблема. Но что это политическая проблема, становится понятно. И вот по аналогии понятно, непонятно, как недоумки могут править миром. Но становится понятным, если... учесть то, что они работают на инопланетян. Вот это тогда понятно. И все буквально уже это, ну, уже признали. В Англии уже там есть посольство для инопланетян. Уже Медведев этот сказал, да, инопланетяне нам кивают. Президент России, Медведев, когда он был президентом, сказал, да, инопланетяне нам. И когда любой президент страны вступает в должность, ему дают ядерный чемоданчик, вместе с ним приходят люди в черном и рассказывают, там такие инопланетяне, там такие отношения, мы им должны этим руду, этим золото, этим вот это, вот это. Он говорит, говорю один раз, не рассказываю больше. Вот такой сказал. Почему он сказал? Президент сказал, говорит, говорю один раз, повторять не буду. И это уже давно. Если, и поэтому с половина мозгами там, возьмите этого Буша, который разговаривать не может, да, вообще бушистый, там я принял анекдоты. Ну, много там инопланетян. Вот. Мы могли переломать ситуацию во время Кеннеди. За это его убили. Но там у нас уже был Хрущев. Вот если был бы Сталин и Кеннеди, вот если бы они сошлись. И вот из-за этого отменили космос, потому что они как посмотрели, они там кишат на Луне. Сейчас они кишат уже здесь. Вот. И тогда становится понятно. Но все равно закон мироздания, что нагнуть волю ни одного существа невозможно. Им нужно наше согласие. Наше согласие. И мы можем согласиться, только престившись на вот этот вот кайф от ничего не делания, вот эти эндорфины из ничего. А так они ничего не могут сделать. И вот эти, и у них есть целый народ, который они, прослойка, как знаете, есть предатели, вот оккупировали страну, там полицаи получаются, да, которые вот, они вроде свои, вроде не инопланетяне, но они свои. И вот полицаи ходят там. Есть целый народ полицаи. Их селекционировали несколько веков. Не буду говорить, сами понимаете. Сатанисты при власти, это уже не человеческий мозг.
Тысячелетия.
Ну, долго.
К сожалению.
Долго и тщательно, да. Долго и тщательно, да. И вот есть такое выражение, весь мир лежит во зле. Ну, значит ли это, что мир злой? Нет. Просто вот он лежит во зле. И был такой случай, мне рассказывали, когда один ребенок пошел в туалет общественный и провалился в дырку. Вот. И его сразу родители раз вот так вот. И мыли долго-долго с шампунем, и зубы почистили, может там хлебнул что-нибудь, да. Долго мыли, оно же, знаешь, такое воняет долго. Мыли. И потом вот такой ребенок, это вообще девочка. И теперь там, когда она подросла, все думают, о, вот какая девочка. То есть не пахнет. То есть надо выйти из этого зла. Зла это просто тьма. То есть, ну, нет доброго и злого, есть неправильное использование. Как вот если телеге хватит 4 колеса, а если 5, да поперек, вот еще и зло. Как говорил Пифагор, нет зла как такового, есть неправильное использование добрых элементов. Не вовремя. Не вовремя и не там. Все, что создано не злое, но лежит во зле. Зло окрасило, как вот покрасило своим неправильным использованием. Вот и техника, и образование, и медицина. Разве они зло? Но если они используются во зло, значит, вот не по назначению. И некоторые вот люди объявляют, некоторые секты такие есть, вот все от дьявола. Я даже встречал семьи, которые телевизор от дьявола, телефон от дьявола. Нет, ничего на дьявола. И они отказываются от образования, от технологий, становятся просто умственно отсталыми. И вот такие секты очень культивируются. То есть отсталость — это не признак духовности. Это же я не новость сообщаю. А признак необразованности. В общем, нам надо промыть мозги от зла, как вот от туалета того ребенка отмыли, и все хорошо. Как промыть мозги от зла? Кто скажет? Есть две вещи. Два шампуня таких.
Да. Лесоповал.
Лесоповал. Хороший, да. Согласен. Да. Но это очень такие рецидивисты, где там уже давно уже все заросло. Лесоповал хорошо очищает. Труд очищает человека. Да. Да. Приучает умного. Дальше.
Знание.
Да, ну такой это уже крайний случай. Знание, да. То есть обучение — это раз. И второе — откровение — это два. Обучение и откровение. Я одними откровениями, я такой сплошной экспромт. Это не годится, это крайность. И я только вот один вот зубрил, тоже не годится. Нужно и то, и это. То есть в мое предназначение входит что? Входит, я посмотрю, что я могу, что мне нравится. Вот я тело, чей инструмент, я это делаю, и я начинаю углубляться в этой профессии. Я начинаю быть решалой в этом вопросе. А часть, но иногда, вот это я иду такой решалой, иногда случается что-то, что от Бога какая-то сила. Не от моего таланта, а от Бога. Ну, например, я повторюсь для опоздавших. Если, например, там Иван Поддубный там берет это и лом так у нас так на шее гнет, ну там в шее вы видели его, да, вот, то нормально. Это призвание. То есть он под это вырос. Вот. А если худосочный студентик лом взял и согнул, это ситхи от Бога происходит. То есть Бог может действовать через кого угодно, когда угодно, с кем угодно. Вот так вот. Вот из этих двух. А что касается мозгов? Это касается тела вообще вот нашей вот этой машины. А мозги как ее часть? Я должен часть образовываться, просто учить то, что уже достигнуто, чтобы не надо изобретать велосипед. И второе, мне должны идти откровения. Откровения очень круто очищают мозги. Откровение — это значит, потому что без откровения нельзя. Это я там чего-то читал. Ну, мура какая-то, да, вот это интересно. Потом открываю книжку через 10 лет, ничего себе, как я это раньше не видел. То есть это было всегда, но однажды откровение, пелена спала, и я это понял, зачем оно и для чего. Откровение не кончается никогда. На смертном одре и откровений больше всего, кстати, у детей. И потом они что-то меньше. Мне уже все понятно, я умный. О, да ты больной. Я уже беса одолели. Откровения должны постоянно. О, я этого не знал. То есть чувствуешь себя, ну не то что дурачком, а какой прекрасный мир. А вот дурачки, они чувствуют себя умными, да? А это синдром Даннинга-Крюгера, как говорится, да, да. Что такое откровение? Ну, значит, ты не увидишь волю Божию насчет тебя. Насчет тебя, оно индивидуальное. Вот. Можешь прожить всю жизнь и не знать, что насчет тебя Бог сказал. Почему? Потому что ты был во зле, вот в этом дерьме, вот в этом, ты был в этом туалете, и это зло не давало узнать волю Божию. То есть пол мозга еще было у тебя нормальным, живым, а пол мозга была тьма, и они все время перебивали Бога. Причем Бог говорил один раз и не аргументировал, просто это надо, и ты понимал, что это надо. А они очень сильно аргументируют, почему это не надо делать. То есть дьявол будет говорить, 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 поэтому надо сказать «цыть». Вот я услышал эту первую мысль вперед. Потому что если ты промеришь нерешительный, то ты уже проиграл, потому что дьявол тебя, он тебя ослабит. Потому что Бог дает сразу силу с этой мыслью, а он эту силу забирает, аргументы вот эти. Он говорит без аргументов. Вот, ну, например, вот есть такой, и ты, например, судил одного человека, потом перестаешь его судить. Вот был один случай, не случай, показывали в интернете, один мужчина, ему 29 лет. Он нормальный человек, приходит на работу, все, работает хорошо. Потом приходит домой, берет соску в рот, сует и сосет бутылочку. А до этого работал, как все. Потом приходит какая-то няня, кормит его из ложечки. 29 лет! Потом его садят в коляску, везут спать. Тут болтается игрушка, и он так мяу, и засыпает. Думаешь, боже мой. А потом рассказали историю этого мужчины, но он сам рассказывает, что у его родителей было хобби, они били его. Били. Вот такое было у них хобби. Чуть не так, но они были сильно заняты собой. Вот. И чуть что так сыть. И у него все хорошие воспоминания до того, как они его не били. Вот в этом состоянии, когда и сосочка там, эта погремушка, когда он лежал. Вот. И он не мог это не простить, не успокоиться, ничего, а просто вот эта сосочка, и он сразу мгновенно приходил в то состояние до бития. И в этот момент он мог как-то сгруппироваться, отдохнуть, реанимировать себя. Вот, ну просто было надо. И когда вот понимаешь такие вещи, что и перестаешь судить его, то есть откровение. И в принципе так и о любом можно сказать. Да. Но если, конечно, он не посягает на твою свободу, тут не надо ничего думать, тут надо сказать, тут должно быть откровение. Это мое, все, до свидания. Вот видя вещи правильно, мы тогда, нас окружают такие предметы, которые нам нужны для дела, которые нам только полезны, ничто не вредно, но они как не включенные приборы. Наше сознание выключено, мы просто не знаем, какие кнопки давить. И для нас они вот как в электросеть не это. И вот представьте бензопилу, и ты вот так вот ей делаешь. Вот примерно так мы обращаемся с людьми, с вещами, вот так вот. Ну, они не включены, мы не знаем как. И поэтому мы начинаем воевать с хорошими людьми. Мы ненавидим тех, которые нам помогают, которые нам хотят помочь. Вот. И, в общем, такие мы безбожники. Мы не понимаем, что хороший мир. И тогда, поскольку нам сил не хватает, мы включаемся в эконом-режим. Эконом-режим – это режим безбожники, вот, альтруисты, у них безлимит. Они, ну, но это люди, которые ни одного движения у них зря не пропадает. И они массу энергии тратят. Массу энергии. Но ничего, все, ничего мимо кассы у них нет. Все это сделают. Если он что-то пошел туда, он этот стул захватил, потому что этот стул должен там стоять. Он понимает, что лишнего времени не существует. То есть они не транжирят время. А бездельники транжирят время, потому что, ну, они и так все равно зря живут. Зря живут. И так зря живут. Вот. То есть, итак, еще раз. Альтруист – это человек с включенным мозгом. Эгоист – это набор рефлексов. Жмот от щедрого человека тоже мозгами отличается. Или, например, вот недавно я слышал одну, как это, блогер, да, называется. Она по Италии такая девочка рассказывает очень хорошо. И там вот она и один мужчина, который говорит, вы знаете, понаставили вот этих вышек, а это излучение, ну, скажем, не полезное, да, И поэтому там еще такой был ролик, что мужики на поваленную вышку разобрали, там включили и потом там отходили очень долго. Вот. Решили дома проверить. Вот. Ну и говорит, и чем это надо, что надо делать? И он говорит, а вот мы тут занимаемся, и вот такая штука на грудь вешается, такая штука, а там какие-то пластины, какие-то там платиновые, и все. Вот. И смотрите, вот приборчик показывает, вот этот приборчик, вот он его включает, и там столько-то рентген, так, и он эту пластинку раз, и там было там 300 с чем-то, и стало тук-тук-тук-тук-тук, и там 7 единиц, практически до нуля всего. Вот, говорит, а вот и другие, и показывают такие вещи, как у нас вот видели, аурадайны висят вот там под навесом, шары. Они когда приходят, садятся под большой шар, говорят, что-то хорошо, я говорю, посмотри наверх, он, видишь, он нейтрализует не то, что надо. И там тоже что-то с проволок сделано, и потом я как глянул на цены, сколько это стоит, $1000 каждая эта фигня. Понимаете, если человек, и он же говорит, смотрите, кто это может вообще купить? То есть очень богатый человек. Если человек наваривается на чужой беде, это жмот. А его вот это вот, я был как бы даже так расстроен. Такая хорошая девочка, все, что, неужели не понимает, что эти вещи надо сказать, вот, в домашних условиях, проволоку согнул, вот так вот повесил, и уже хорошо. Нельзя навариваться на чужой беде. Нельзя. То есть это, когда человек наварится на чужой беде, и его там как святого, и он такой улыбается, такой духовный, и все хорошо. Это человек тьмы, понимаете? Потому что он работает на тьму. Он жмот. У него тоже, он ученый, но у него мозга нет. Он не понимает даже, что делает. Вот. Вообще мозг, вот это делали исследования, ну там по раскопу, мозг человека в Европе уменьшился в среднем на 250 грамм. Практически это мозг собаки. На 250 грамм у мозга человека стал меньше. Это за последние там, 100 с чем-то, там, 1000 лет. Но уменьшился, а мы говорим, мы там вперед, технология. Почему? Потому что социализация, она ценится выше, чем какие-то творческие способности. Вот. И вот я сказал уже, что 40 раз отличается. Примерно как, почему люди могут не понимать друг друга, почему некоторым не надо объяснять. Это знаете, как вот самокат, который там надо отталкиваться сильнее, и Феррари какой-то такой, так ушел. И сколько ты там ногой не дергай, вот такой, ты Феррари не догонишь. И ты даже не поймешь, куда оно полетело туда, и зачем оно так торопится, и на каких принципах оно там ездит. Вот так вот люди могут не понимать друг друга. И причем это Феррари, это как раз вот творческие люди. Это люди очень уважительные к другим. А вот эти самокаты, это вообще наглые. Они говорят, мне все должны. Кто тебе должен? Ты очень много должен, Богу должен, ты для чего здесь родился, ты ничего не делаешь. То есть, что я хочу сказать, мозг изменчив, самая изменчивая часть человека, но различия могут быть таковы. То есть, мы смотрим, люди одинаковые, а отличаться думают именно так. И знаете, чем отличаются самокаты от Феррари? Панибратство. Друга, они хотят быть наравне со всеми. Они вообще абсолютно не уважают никого. Вот это, как это сказать, маркер этих людей. У них уважения нету. Они такие, знаете. Это вот Крамаров показывал таких личностей. Помните, как... что за фильм такой был? Что-то про школу там. Большая перемена. Поняли, да? Большая перемена. Там Крамаров пришел... И там профессор. Он к этому профессору: «Привет, коллега! Тут исторический факультет, да!» Он: «А, вы извините, профессор, уважительный, понимаете, профессор, у него книги написал, и Крамаров пришел». Он почему-то думал, что профессора много получает. А что вы можете сказать по истории? Он говорит, ну вот этот Гай, Юлий и Цезарь, они там это собрались, а те были против. А потом оказалось, что все вот не так. Ну как? Он говорит, здорово. Да, и сколько вы тут получаете? Он говорит, да знаете, немного получаем, но еще надо вот это. Он говорит, нет, наверное, я не историей буду заниматься. Вот такие, понимаете, он говорит, ну, до свидания, коллега. Вот такие, понимаете, такие самокаты по жизни. Но они абсолютно думают, что они вот такие молодцы, коллеги. У примитивных людей имеется такая лимбическая система, ну, так она называется, отвечающая за «хочу». А другая есть, вот она вот впереди, вот, отличается, обслуживает ну, за общественное «надо». Это я сказал про примитивных людей. То есть они учитывают, чтобы социализироваться, потому что одни, они сами бездельники не выживут. А вот у гениев есть еще третья часть, отвечающая за талант. Талант характеризуется чем? Чем характеризуется талант? Кто ответит на вот эту загадку? Чем характеризуется талант?
Бескорыстие.
Не писанием стихов, не то, что я хорошо, хороший фрезеровщик, не чем? Смелостью, а много друзей. Я беспокоюсь об общественном благе. Этим характеризуется талант. А это просто какая-то вот профессия. Талант. Не то, что я умею делать, а для чего я это делаю. То есть мотивом и бесстрашием характеризуется талант. Вот. И вот каждый человек по-своему уникален. Уникален. Не надо копировать чужой талант ни в коем случае. Более того, каждый народ по-своему уникален, потому что каждый народ, он был в каких-то условиях выживания таких, ну, экзотических с точки зрения там, другого народа. И у каждого народа есть такая дхарма, поэтому народы смешивать ну, не надо, потому что это вредит, примерно как пересадку органов не надо, потому что это твое предназначение сбивает с толку. Это как телегония. Если женщина, значит, там один, второй, третий, то у ней рождается ребенок с набором всех трех, и человек не понимает, чего он вообще должен делать. Причем доминирует именно самое низшее существо, с кем она контактирует, самое наглое. И поэтому иногда у хороших родителей такое вообще чудо рождается, недача такое вообще. Понимаете, это телегония, потому что информационные уже, и мы информационные существа. Вот. И в связи с этим, что я хочу сказать, что вот мы все бриллианты, пока мы делаем вот свое. Как только мы начинаем смешаться, ну, хорошие вещи, если смешать, вот так вот перемешать, там, скрепки, там, заколки, там, макароны, все такое, это мусор, это помойка. Будет такая помойка. Вот. И поэтому, ну, я не знаю, если очень уж такая любовь, что там... Белый человек вот так влюбился в азиатку, аж не могу. Ну ладно уж, я не знаю. Но вообще это не очень хорошо, это не приветствуется. Вот, вот с этой точки зрения. Вот. И сейчас вот эти власти темные, они все делают, чтобы народ перемешался. Чтобы как меньше было талантливых людей. Талантливых людей. Вот эти бриллианты, понимаете, бриллианты. Каждая национальность бриллиант. И, а сейчас слышали, что вот это генная инженерия, мы сейчас это изменим тебе вот этот код, и ты вообще будешь или сильный. Нет, никакая генная инженерия не может заменить то, как искусственный интеллект не может продублировать дождевого червя до сих пор. Искусственный интеллект, который занимает там поля целые, там вот эти площадя. Там сеть компьютеров не может до сих пор, так и никакая генная инженерия не сможет продублировать обычный талант, обычного вот этого человека уникального. Может только испортить. И поэтому, когда говорят, сейчас мы будем это, как, генная инженерия, никакая это не генная инженерия, это просто порча божественного материала. И этот материал потом, кстати, становится собственностью чьей-то. И вот, то есть геноинженерия – это инструмент политики уничтожения интеллекта. Вот статистически меньше всех пострадало от интеллектуального геноцида. Это территория Великой Тартарии, которая называлась там Россией, Советский Союз и так далее, которые раньше там вот, вот Марина рассказывала, когда он, куда она простиралась, вот эта там территория. Потому что не то, что там вообще ничего не делалось, там не было геноцида. Был там геноцид, но не в такой степени, как там вот это повальное людоедство там во Франции было, когда жрали друг друга, просто так замаливать детей, чтобы съесть. Вот такой. То есть был такой период там, и мы знаем, что там целые храмы там из костей под землей, слышали, видели, наверное. Вот. Причем косточки там обглоданные. Вот. Или там целая там серия вот этих вот войн этих христианских, как их там это, за гроб Господень, да? Крестовые походы, да. У нас тоже не было крестовых походов. То есть, понимаете, если есть, как правильно вот Марина сказала, что есть освободительные войны, а есть захватнические войны. Среди них большая разница. Крестовые походы — это были полностью захватнические войны. Это вообще другая мотивация, другой интеллект, это вообще, ну, другая сторона медали, темная, скажем так, да. А там, если что-то так было, когда вот даже захватывали, да, захватили, освободили и ушли, живите дальше. Мы не претендуем на вашу там жизнь и самоопределение.
И дружим дальше.
И дружим даже дальше, да. Просто пришли, помогли. Это совсем другое. Вот это вот божественное. На это только талантливые народы, талантливые мозги способны. Вот. А кто так, как это там раздавалось среди земли? А что мы тут делаем? А что нам за это будет, да? Что нам за это будет? Да елки-палки, но это же только с половинчатыми мозгами. Знаете, один, вот у нас тут там намахата там, или там какая-то религиозные группы собираются, когда запрещают, когда собираются, ничего. Или, например, вот мне бывает вот трудно, я думаю, их, блин, вот на пару месяцев не читать лекции, ну дальше мне отпуск, когда положено, вообще, имею право или нет, да? И Бог, он так вот делает, когда я чувствую, что мне тяжело, он мне раз и показывает что-то такое еще более тяжелое. То есть человек делает то же самое, но вообще в невыносимых условиях. За ту же деятельность, что я делаю, в других странах просто приходят и расстреливают. А у нас не расстреливают. И там идут на этот риск, чтобы раз прочитать и это рассказать. А я такой, знаете, барин отдохнуть бы, вот так, понимаю. Я думаю, не-не-не-не. Или там приходят это... Муж с женой надо помирить. И вот муж на жену говорит, что он? Я ей говорю, вот ну не надо мне это готовить. А там на очереди еще пара стоит. И они дерутся, она ему волосы вцепилась. Ты гад такой, получку. Тот посмотрел, говорит, ой, да у меня жена вообще золотая. Да, или я тут вот в квартире так что-то, дети начинают бегать, мне некуда там спрятаться, что-то подготовиться. То я прихожу, смотрю, люди живут вообще в невыносимых, в никаких условиях, я думаю, там мой дом самый лучший. Да, мы просто не ценим то, что имеем. А если так посмотреть более внимательно, то есть с нашими мозгами, больше и лучше не надо, оно тебя испортит. Как у нас всегда, ровно столько, сколько надо. Ровно столько, сколько надо. Вот так вот Бог иногда влазит в жизнь, и я так получаю такое. Это тоже откровение. Это тоже откровение. Просто показывает, что ты думаешь, самый такой, да? Вот. И поэтому говорится, что обновляйтесь обновлением ума вашего. Есть такая фраза: живи, как будто тебе предстоит умереть завтра, все слышали, да? Но у нее есть продолжение. У нее есть продолжение. Живи так, как будто тебе предстоит умереть завтра. А продолжение: учись так, как будто тебе предстоит жить вечно. Касается мозгов. Учись так. Да. Я был интересно, я вот изучал там жизнь замечательных людей всяких, и вот есть такой Эварист Глоа, это был революционер, при этом это самый лучший мозг в смысле математики. Самый лучший мозг. Он изобрел теорию групп, и до сих пор никто в математике ничего лучше. Это 10 лет назад было. Ничего лучше не придумали. Его в 20 лет казнили, расстреляли. Он участвовал в революции. Все вот эти великие умы, они общественной деятельности обязательно. Обязательно. И все святые, они обязательно революционеры. Обязательно. Социальная справедливость на первом месте стоит. Потому что социальная несправедливость, это ну, это власти, духи злобы поднебесной, с ними надо что-то делать, их нельзя просто так игнорировать. Вот. И он ночью перед расстрелом, стреляли на утро почему-то, да, почему-то везде во всем мире стреляют с утречка. Он изучал латынь. Зачем? Он собирался жить вечно. Вот, а помните? И на самом деле мы все живем вечно. И те, кто ушли из жизни, вот наши предки, наши настоящие предки, наши... Вот кто-то видел вот, «Приключения неуловимых», по-моему, да? «Неуловимых». Там такая песня, когда они... Как эта песня называется? «Новые приключения неуловимых». Они там на конях и на таком солнце. На «Если только над миром грянет гром».
Как? «Небо вспыхнет огнем».
Да, а дальше как?
«Вы нам только...»
«Шепните, мы на помощь». Это ж наши предки. Вы нам только шепните, вы на помощь придем. Никто никуда не уходит. А мы ведь целую вечность собираемся жить. Представляете, какие песни, да? Какие песни. Вот, вот ключи, да, ключи. И нам помогут. Ну, включи мозги, в конце концов. А если ты труп, ну как трупу помочь?
А можно эту фразу еще там продолжить? То, что
да там эту песню можно...
Не песню, а фразу, то, что вы говорили, там, так делать. И любить так, как будто тебе никогда не было боли.
Да? Ну... Надо записать. Вот у меня нету этого.
Ну,
нет.
Вот это, что...
Живи так, как будто предстоит умереть завтра. То есть не транжи время. И учись так, как будто тебе предстоит жить вечно.
И люби так, как будто тебе никогда не было.
Да. То есть мозги надо учиться, учиться и учиться. Однажды, я не помню, к сожалению, год, вся нечисть земли собралась в Лондоне. Такой есть город, да? В Великобритании, в Лондоне, с целью решить, как уничтожить образование, которое когда-то было в СССР. Потому что иначе тех людей уничтожить нельзя. Они будут, ну, не потому что есть не... Умные люди победят недоумка все время. Потому что они не просто умные, они еще и сильные, они еще и выносливые, они еще и храбрые, понимаете? Ну как против вот таких качеств? И за ними весь их род. А вот эти разрозненные вот эти вот... Они так только свистят, они без боя сдадутся. Поэтому надо что сделать? Уничтожить образование. Вот. И пошла машина крутиться. И что? Вот, получилось у них? А я считаю, что не получилось. Знаете почему? Потому что мои дети учат сталинские книги. Вот. Вот моя Алиса, ей сколько там, 7 лет. Она мне теорему Пифагора вчера сдавала. Теорему Пифагора. Потому что логика... учебник средней школы. Алло. Уже в последнее советское время не было этого учебника. Логика. Понимаете? А сейчас нас на эмоции. Какой еще учебник? Воспитание воли школьника. 1954 год. Вот тоже. Для средней школы. Понятие о воле. Развитие воли. Вот здравые мысли. Вот. Русский язык вообще на латиницу переводят, его там вот гадят, запрещают русский язык, отменяют. А это язык понятий, и ни один другой язык мира не может похвастаться, пускай и не зляться, потому что весь мир когда-то говорил на русском языке. Но везде, во всем мире надписи на русском языке, не в туалете имеется, а на камнях, вот это на русском языке. Не зря его убирают. Совершенно не зря. Это не язык одного народа. Это язык всех людей. Мозги всех людей думают на русском языке. Это был опыт. Всех там разных национальностей поместили. И там русских. И все дети стали... Потому что мы думаем на русском языке. У нас мозг понятийный. А не просто такой морфологический. Вот. Ну, ботаника. Ну, при чем тут ботаника? А то, что сейчас ее не учат. Потому что я изучал магию, и там была ботаника на первом месте тоже. Мы должны знать в мире растений, что для чего. Для чего? Чтобы фармакологией-то не страдать. Вот ботаника, что от чего. Вот и тут покрыто семенные, мне Алиса рассказывает. И кидает так. Такой-то параграф читает, рассказывает. География материков, чтоб нельзя задурить и это мозги, что там какая-то плоская, там куполы, там звездочки нарисованные какие-то, да. Вот география материков, все. Вот. Поэтому нельзя было объявить, что, ну, почему сейчас это пошел просто за плоскую землю? Потому что уровень образования упал. А если чуть раньше, все бы освистали их, да, все. Психология. Не наука о психах, а о настоящей психике. Сейчас наука о психах, сейчас не психология. Сейчас изучают дегенераты, потом как с ними толерантно обходить, чтобы они там не вызрелись на себе. А здесь, если почитать психологию, то там память, воображение, мышление, речь, чувство, воля. Это я главы читаю. Психологический анализ деятельности. О, внимание! Глава 5. Вы посмотрите по оглавлению. Вот что такое психология. Разве сейчас такая психология? И это, смотрите, учебник для средней школы, для деток. А сейчас, если ты хоть маленькую толику этого знаешь, вот ты уже профессор. А это дети должны знать. Для чего? Чтоб адекватно. Вот, физическая география. Вот. Ну, это самая любимая ее арифметика. Это самый любимый, смотрите, вот такой.
Затянутый.
Да, это я, вот смотрите, это тоже страница, вот так, это самый любимый. Вот. То есть не вышло у них. Раз у меня, после столько времени, когда они это задумали, роняют образование, а дети учатся по таким, и находятся люди, которые выпускают эти учебники, я просто забиваю в интернете, и мне приходит через 2 дня. Вот. Значит, не вышло. Не вышло на них. И никто мне не может этого запретить. Обновляться обновлением ума нашего. Значит так. Когда мы разрешаем Богу, вот когда откровение, откровение, откровение. Здесь тоже откровение. Она приходит и говорит, папа, а что это такое? Включая какое-то незнакомое слово. Она говорит, а что это такое? Я ей говорю, и мне откровение. Вот. Откровение, откровение. И когда мы разрешаем Богу высвободить у нас все, что Он знает, и сила, которая в Нем, мы становимся крепкими внутри. Крепкими внутри. Крепкими внутри, значит, нас и обмануть невозможно, и поколебать невозможно. Это не значит, что проблемы исчезли. Это значит, что никакие проблемы нас не останавливают. Проблемы не для того, чтобы нас остановить, а для того, чтобы мы их прошли. Для того, чтобы мы их ликвидировали. Вот. Но если ты... И проблема не стала легче. Просто они стали для нас мягкими. Мы проходим как нож через масло. Когда мы крепкие внутри. Крепкие внутри. Если этого нет, убрать, у тебя рыхлый мозг. И ты соглашаешься, ты такая, так, просто ты соглашаешься со всем. Потому что тебе легко обмануть. Вот. Во-первых, мы крепкие, во-вторых, мы с Богом. А Он знает, как их проходить, как их убрать, как решать, как строить. В общем, Он знает. И по этому поводу написано. Оружие нашего воинствования. Видите, какие слова. Вообще, это Священное Писание, я считаю, это военные книги. Все, без исключения. Посмотрите, какие слова. Терминология-то какая-то, да? Не гармония в природе. Вот нет, да, это вот эти сопли, вот эти склизкие. Оружие нашего воинства сильное Богом на разрушение твердынь и неспровержение замыслов. И все это связано с информацией. Хочешь победить, измени информацию. Вот, перемена информации меняет человека. Перемена информации, вот если СМИ что-то поменяет, она меняет государство. Информация от Бога способна менять не многие вещи, она способна менять все вещи. Все вещи. Информация от Бога. И люди недостаточно серьезно относятся к информации от Бога. И поэтому, когда там в храмах говорится, Бога слушай, не-не-не, ты не можешь слушать Бога. Вот есть Священное Писание, это Бог сказал. Когда Он сказал, по какому поводу, с сказал. Вот духовный учитель сказал. Написано, нет. Вот он из середины тебя, он тебе говорит. И никто не знает, что тебе делать, написано в Священном Писании. Только он тебе может сказать. Духовный учитель просто может твою трусость немножко так поубавить. А слушаешь и делаешь, все равно ты. Вот. Сколько уже читали, вот как, почему люди несерьезно относятся к информации от Бога? Потому что Бог, когда тебе говорит лично, он никогда не повторяется. Раз. Когда об одном и том же ты говоришь, и говоришь, и говоришь, и говоришь, мозг так устроен, что, ну, например, я сколько раз говорил, что там типа сила, победа, чистота и могущество. Вот это симптоматика присутствия Бога с тобой. Ну что ты, вы в паре работаете, а вы не один. То есть человек троичен, тело, душа и дух, Бог. Вот. Если Бога нету, то тело и душа, ну ты недоумок. Недоумок. То есть у тебя вот эти две, вот эта лимбическая система работает, все. Вот когда Бог еще, все, то есть сила, победа, чистота, то есть ты не в нищете, ты в здоровье, ты в победе. У тебя, если врагов нету, есть, но ты их всегда там побеждаешь, и в друзей, или ты вообще их там прекращаешь, их там жизненное существование. И радость от своего могущества, когда это говорит очень много человеку, и он ничего с этим не делает, то мозг потом эту информацию пропускает. Потому что он раз, смотрит, ага, это уже было дальше, было, было, было. И человек, если одну молитву много, много будет повторять, 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 и ценная информация, знаете как, убить ценную информацию, повторите ее много раз человеку, чтобы он его уже стошнило. Потому что когда первый раз сказал, ух ты, новое, мозг реагирует на новое. И они это знают, и они этим пользуются. И этим пользуются. И я тоже, когда раз что-то такое сделали, я возмущен. Потом они еще. И я уже не возмущен. А, вот это надоело уже слушать. И я с этим вопросом уже ничего не делаю. А надо сразу делать. Услышал, сделал. Вот. Это первое. Почему мы, у нас замылилось и обесценилось. Вот, то есть мы читаем, слышим, а смысла не слышим уже. Для нас это просто тексты, какие-то лозунги, не привязанные к реальности. Или, например, вот, ближе к теме. Если пребудете в Слове Моем, то вы мои ученики. А ученики что делают вообще? Учатся и познают. Это про тему мозга, да? Если пребудете в Слове Моем, то вы мои ученики. А дальше? И познаете истину. Истина делает вас свободными. И обратите внимание, это говорилось не каким там людям, которые с трамвая их сняли, всем попало, а говорилось уверовавшим людям. То есть верующий, это еще не значит свободный. Вот эта фраза означает, что если ты верующий, если ты в Бога веришь, это не значит, что ты еще свободен. Вот сейчас вот я важный ключ говорю, как темноту изгнать. Смотрите, если прибудете Слово Мое, то вы мои ученики. То есть вообще, Слово Писание это инструкция, как обращаться со Словом, которое Бог говорит тебе изнутри. Ты должен следовать не Слово Писание, а Слово, которое тебе дается лично. А это просто инструмент, чтобы ты его понимал, ограждал и не путал с бесовскими вот этими наводками. Вот этими шумовыми вот этими. То есть, смотрите, если я вам сейчас буду говорить вот лозунгами, которые вы 100 раз слышали, которые вы уже знаете, вы приветствуете, с которыми вы согласен, то получится, что я вам вообще ничего не сказал. Вы скажете, да, да, ура, ура, вышли и забыли. Потому что у вас уже было, у вас уже там это, как бы лучик света прошел по этой информации, и вы вышли ни с чем. Поэтому развивает только новая информация. Развивает только новая информация. Ой. Тяжело.
Водичка.
Вот оно и вон. Тяжело, да. Итак, еще смотрите. А практическая ценность, вот то, что я сказал. Практическая ценность. Оружие, я еще раз зацитирую. Во-первых, познание истины, которое занимает всю жизнь, я имею в виду при этом вечность. То есть, как вот эйворист Гоа, перед смертью даже, вечность. То есть, мы не умираем. Итак, оружие нашего воинствования, сильное Богом, на разрушение твердынь и неспровержение замыслов. То есть, против нас какие-то козни делают. Разрушение твердынь, это козни уже утвердились у меня в голове, и то есть, вот какая-то тьма, какой-то бес, я не могу бросить курить, или я не могу даже наладить свой режим дня, как-то вот эти твердыни, неспровержение труд. Что делать? Все связано с информацией. Твердыни, это родовые проклятия там, или все болеют из рода в рот одним и тем же. Что делать? Пребывать в слове его некоторое время. То есть просто вот кровь из носу, но вот это я буду делать каждый день в слове его. То есть он тебе, ты однажды сам говоришь, как алкоголик там какой-то говорит. То есть это Бог ему говорит, он какое-то кино видел, вот он алкоголик, он понимает, он бросить пить не может, и вдруг однажды ему галлюцинация такая пошла. Он так смотрит и говорит, надо бросать пить. То есть однажды откровение, что ну уже до точки дошел. Вот это откровение, вот это слово его. И вот надо побыть в слове его некоторое время. И когда ты в слове ее, то бесы, которые тебя держат в этой твердыне, в крепости, просто за решеткой, они не выдерживают этого и уходят. Ну, будет хумарить некоторое время, будет тяжело. Ну, вот это борьба, война против духов злобы поднебесной. Они способны жить в нас. У нас живут не только микроорганизмы, но могут жить и вот такие вот штуки. И вот поэтому они побудешь немножко в слове, и оно так раз и уйдет. У тебя освободится время, которое место, которое надо обязательно занять, иначе не вернуться. Святое место пусто. Не бывает, да. И твердыня рухнет. Истина освобождает от твердынь. То есть, и нет конца этим откровениям, которые к нам приходят, и нет конца тому, что Бог может нас открыть, и мы тогда становимся трабл-шутерами, людьми, решающими проблемы. Это люди максимальной эффективности. Максимальной эффективности. И я говорил, что эффективность состоит из двух частей. Когда Бог непосредственно через нас действует, когда мы этому не тренировались, у нас какой-то адреналин, мы что-то там делаем такое, да? Это через каждую может быть. И область нашего призвания. Ну, то, что Божья часть, это мы не можем это курировать, а свое призвание, это от нас зависит. Как определить, мое призвание или нет? Какие будут мнения?
Мне хочется делать это, за это ничего не надо.
Так, еще. Во-первых, призвание – это Бог посылает меня. Призвание – это не то, что от чего я там торчу, чтобы меня шперло. Нет. Мое призвание, может быть, мне это не хочется делать. Мое призвание – я всегда обязательно напрягаюсь. А хочется эндорфина. Бог меня всегда посылает в область нужды. Короче говоря, не надо открывать бизнес, который уже есть навалом. Ты должен быть как белое пятно занимать. Белое пятно. Если ты не сделаешь это белое пятно, то будет черное пятно, область тьмы. И ты виноват в этом. Потому что ты сюда и прислан на вот это вот. И ты смотришь, вокруг тебя должна быть сила, победа. Если вокруг тебя что-то не то, значит, что ты не дорабатываешь. Не весь мозг включенный, ленивый на мозг. Но. Значит, первое. Надо обнаружить нужду и начинать с ней расправляться. Ну и второе, только на втором месте, отличительные способности человека. То есть это способности меня от рождения. Вот что-то я могу, что-то не могу. Род деятельности. Итак, когда мы говорим о природных способностях, это сфера призвания, а когда связано с проявлением Бога, это другая сфера. То есть, итого, где-то ты сам молодец, а где-то тебе Бог помог. И главное, не перепутать. Не перепутать. Вот не зря улыбается. Да, главное не перепутать, потому что ленивые, они это путают. Вместо того, чтобы что-то делать, они ждут, когда Бог сейчас явится на колеснице и все за них порешает. А когда когда что-то вот не надо делать, они туда суются, сейчас будем решать, потому что хочется и проявить себя вот такое божественное качество. Бог сам проявляет. Вот. То есть трабл-шутер — это человек, решающий проблемы. Где-то сам, где-то Бог. И вообще счастливая жизнь заключается в том, отличать. И кто-то помнит, где отличие, где Бог, а где ты должен. Где отличие, где Рубикон, граница между этими деятельностями. Страх. Когда ты делаешь все свое, когда домохозяйка готовит борщ, она не боится, что он пригорит. Ну даже и пригорит, ничего страшного. Это означает, что Бог за нее борща варить не будет. А когда она боится, что-то мужа долго нет, не пришел, вот она тогда влазит на кресло Бога. И ее страх начинает формировать события очень негативные. Или пьяный пришел, или там любовницу нашел, или мозги уже на асфальте. Вот то, что она надумала. Потому что страх — это вера. Вот когда только страх появился, это значит, о, я немножко попутал, значит сразу молиться. Боже, извини, влезла на твою территорию. Вот. И как будет, пожалуйста, займи свое место, я извини, хотел подвинуться. Знаете, кто лезет на Божью территорию, кому своя дхарма становится неинтересной, хочется вот повыделываться где-то там. Вот. Когда своя дхарма интересна, ты полностью, тогда Бог с тобой, ты уже в Боге находится, страха вообще никаких нет. Бог делает сложные дела, ты делаешь простые дела, и все, ты как это называется, правильно, профессия, штрабл-шутер тогда ты получаешься. Все. То есть нерешающие проблемы, нерешительные люди. Эти люди находятся под влиянием зла. Как выйти из-под влияния зла, в котором лежит мир, мыслить по-другому? Зло ловит нас на крючок, который замаскирован под наживку, как опасность замаскирована под безопасность, скажем вот так. Как рыба видит червя, но не видит, она думает о обед, и сама превращается в обед. Понимаете, вот примерно так мы вот это, нас не насильно туда, мы сами туда идем. Насилие в мире нет. Вы думаете, что в мире есть насилие? Нет. Есть просто наживка. И мы туда как глупые. Поэтому надо быть умными. Вот СМИ, это средство массовой дезинформации, снабжают нас сказками, страшилками. И чтобы пессимизм вот нас был хорошо аргументирован. Нам рассказывают что-то. Все здравое поливается грязью. Ну, как я говорил про этого, про Сталина, про Гитлера, что они оба такие злодеи, диктаторы, что героизма не было, никакой победы СССР над Германией, конечно, не было. А Ленин там, я вообще услышал, я в шоке. Ленин, знаете, почему в злодеи, кажется, лежит? Потому что Ленина было много, а Сталину надо было бы захватить власть, чтобы они там не бегали. То одного убили Ленина, раз, еще один появился там двойник. Надо вот все, вот видите, лежит Ленин, значит, я главный. Вот такой бред вообще, понимаете? Все что угодно. Вот. И люди, главное, люди верят. А они говорят, так как же аргументировано? Для кого аргументировано? Скажите мне, для кого аргументировано? Человек с совестью, там все сходится, да ничего там не сходится. Со здравым смыслом у человека с мозгами ничего не сходится. Это рассчитано на недоумков. Человек с совестью — это не сходится. Героизма никакого не было. Героизм — это у человека все, всех убивали, хату сожгли, и теперь он герой от отчаяния. Да нет. Есть люди, все бросали, шли на фронт. А обманывали, у них бронь была, они обманывали, лезли на фронт. Что это? Кто так рассуждает? Трусы так рассуждают, потому что им невыгодно, что и они точно верят, что как алкаш все хотят выпить. Да не все хотят выпить. Не все хотят. Как не все хотят выпить? Как блудник хочет, говорит, все хотят вот это. Да нет. Это у тебя просто любви нету. Любви нету. У тебя похоть одна. У тебя третья часть вот, не выросла еще. Не выросла. Ее надо тренировать. Две части тебе с рождения дано. Общественное и свое какое-то. А вот третья — талант. Тут надо работать. Извини. Вот. И вот я хочу сказать, что ничего не сходится, граждане, не герои, которые радостно кричат. Потому что с плоской землей тоже все сходится, только вопрос, в каких мозгах сходится. Для думающего, храброго человека это бред, это вот эта истерика, что там все плохо, со здравым смыслом не сходится. И как надо уходить от влияния зла? Надо не просто глотать информацию, которую нам дает, а немножко ее пережевывать. Скептически. Аргументируйте. Обоснуйте. Обоснуйте. Вот. Потому что если нам говорят, и в результате мы видим что-то плохое, что все плохо, значит у тебя что-то со зрением. Причем со зрением там в мозгах, не со семьей, не с оптикой вот этой вот, а вот там со зрением. Что за зрение отвечает? Или у тебя комфорт бывает на первое место вылазит, и тебе тоже все плохо, потому что очень хочется комфорта. И когда я говорю о мозгах, вообще-то я говорю даже о Боге, потому что вот Бог есть любовь, и когда у тебя появляется мозг, ты действительно видишь, что он любовь, что это не пустые слова. Ты начинаешь замечать такие вещи, такие совпадения, такие обобщения делать. Ты понимаешь, что все, что с тобой не случается, все для тебя на пользу, весь мир вообще для тебя, что действительно любовь. И более того, он даже хочет, ты сам до этого начинаешь додуматься, что он хочет, чтобы ты знал, что он тебя вот любит. Что он тебя любит, оберегает и все такое. Потому что с этим одним знанием о Боге ты можешь... Вот любовь вроде бы как эмоция, да? На самом деле, если у тебя будет эта эмоция, у тебя высвобождается логика. Если ты не понимаешь, что он тебя любит и сам не любишь, у тебя логика наглухо заблокирована. Потому что ты можешь свободно думать, у тебя безопасность появляется. И ты тогда проходишь такие твердыни, каким не помогают ни деньги, ни связи, ни какие-то технологии. Ты их просто проходишь. Потому что Бог знает все про тебя, знает все твои проблемы и знает, как их решить. И Он тебе это говорит. Где этот приемник, раз и ты спокойно проходишь, ты в полной безопасности тогда находишься. Потому что вот ты надо знать, что Бог есть любовь. Для этого мозг должен работать весь, а не несколько процентов там. Потому что любовь это не просто эмоция, это полнота знания. Смелость это полнота знания. Альтруизм это полнота знания. Это все категории вот здесь умещаются. Если вот перестать просто учиться, как решать проблемы профессионально? И в общем ничего нового я не скажу. Как их решать? Надо включить просто мозг. И, как говорят, мозг включи, да? Включи. Но он тоже вообще постоянно. Итак, я сейчас прочитаю о включении мозга практически. Но сначала надо включить, а потом эти советы сработают. Если его не включить, а просто записать, они не сработают. Включить мозг, я вам скажу, это труд. Труд. Это значит, надо что-то, какие-то свои стереотипы с ними расстаться, да? Потому что с ними комфортно. Итак, сам факт, что есть такие специалисты, которых я назвал, которые решают любые проблемы, говорит о том, что выход для каждого абсолютно человека, когда он сталкивается с абсолютно любой проблемой, всегда есть. Потому что кто-то решает, а кто-то просто не решает. Просто мозг не работает. Итак, тут я насчитал сколько пунктов? 5 пунктов. Первое. Концентрируйтесь на решении, а не на проблеме. Думая о проблемах, вы погружаетесь в отрицательные эмоции. Сосредоточившись на поиске решения, вы сохраняете спокойствие и трезвость ума. Концентрируйтесь на решении, а не на проблеме. То есть не впадайте в панику. Как это можно сказать? А Боги подумают, что Он тебя защищает, и тогда ты спокойно все можешь решить. Беспокойно ничего не можешь решить. Следующее. Выключите эмоции. То есть одно из другого вытекает. Проблема признак того, что в существующей системе пошло что-то не так. Просто пришло время искать новые пути и решения. То есть это даже не твой какой-то грех. Просто время идет и какой-то качественный скачок изменения в жизни. И надо что-то менять. Ударил мороз. Это что? Злоумышленники какие-то сделали. Просто погода. Надо одевать валенки. Вот и все. Включаешь мозг, одеваешь валенки. Или обезмозглый идет босиком и говорит, какая проблема, какой мороз, да? А, кстати, с мозгами он еще и летом в запас, кажется, да? Так. Третье. Рассматривайте все решения. Не отсекайте даже нелепые идеи. Часто бывает, что смешные и, казалось бы, неподходящие способы становятся основой серьезных и результативных решений. Это к тому, что когда Бог говорит что-то, нам это кажется, ну, точно несерьезным. Потому что мы серьезным считаем лишь проверенные решения. Проверенные, обкатанные. А он говорит, новое дает. Новое побеждает старое. И нам кажется нелепыми. Ну, когда-то это устареет. А он все новое и новое и новое. Следующее. Избавьтесь от негативного мышления. Легко сказать, да? Но об этом много говорили, что негативное мышление, значит, у человека полмозга отсутствует просто. Тьма. Негатив. Запрограммируйте свои мысли и высказывания. Конкретный совет. А что же делать? Потому что в этой, в негативной стороне мозга, там есть алгоритмы, которые становятся частью нашей речи. Которые, как мы говорим, характер такой или что-то. Ну, тут часто повторяющий, характерный. Высказывание, а что если, избегайте отрицательных формулировок, не думаю, это неправильно, освободившись от словесного негатива, вы сможете мыслить более свободно. Простой такой вопрос. Когда-то я говорил, что там подарок от дьявола, я называл 4 слова, если от этих 4 слов просто избавиться, исключить их из лексикона, половина проблем просто рухнут, просто не задержится. Помните, да? Не будем повторяться. Упрощайте. Люди склонны все усложнять, а вы делаете наоборот. Упрощайте. Не углубляйтесь в проблему, отстранитесь, обобщите ее. Тогда вы увидите очевидные решения. Самые простые идеи иногда помогают решать сложные вопросы. Ну, упрощайте. Легко сказать упрощайте. Упрощать может только храбрый человек. Он идет напрямую. Кто сложно? Он говорит, ой, как бы не обжиться, а может с этой стороны, а чтобы с этой стороны надо дополнительно, а чтобы прямо идти, там ничего не надо, ты идешь и все. Упрощайте. Навпростец. Слово такое есть, да? Напрямую. Итак, я хочу обобщить, что сам факт, что есть такие специалисты, говорит о том, что выход есть всегда, просто есть нерабочий мозг. И еще повторю, многие слова, и кажется, что это множество всяких проблем. На самом деле проблема одна. Альтруист – это человек с включенным мозгом. Эгоист – это просто набор рефлексов и отключенный мозг. Третьей части мозга не хватает. И этим отличаются мозги жадины и щедрого человека. Эконом-режим и безлимит-режим. Этим отличаются мозги человека тьмы и человек света. Этим отличаются мозги труса и мозги героя. Герой решает вопросы, трус не решителен. Он не решала. Герой это профессия, трабл-шутер. Вот это вот. Вот все, что я больше, наверное, ничего не хочу не говорить больше. Мы должны быть решалы. Решалы. И для этого нам ничего не надо. Просто вот эта часть не должна лениться. Не бойтесь ее загружать. Потому что все болезни, все, что плохо, о чем мы думаем, это просто долго не работало. Потому что если мышцу долго не тренировать, потом мне надо что-то поднять, а мне уже и больно. Потому что она атрофировалась. Вот эта часть тоже атрофироваться может. Все, что не работает, умирает. Это закон природы. Просто, ну, этот же мозг смотрит, то, что не работает, зачем оно лишнее выносить? Убирается.